Во время дней затмения не советуется никуда ездить. Ну, не планировать большие путешествия не советуется. Также путешествие нельзя начинать путешествие во вторник или в четверг. Вторник это день Марса, поэтому человек очень нервный всегда. Нельзя планерки собрания во вторник устраивать, обсуждение каких-то тем. Нельзя операцию, наоборот, хорошо во вторник, потому что это связано с насилием, это важно именно в этот день совершать. И в четверг нельзя выезжать, потому что это день Юпитера, и в этот день человек сильно увлечен, у него идеи какие-то сильные возникают, он может врезаться там, увлечься просто.
А вот. Если есть свадьба назначена на 26?
На затмение? Да. Надо отменить.
Я так тоже говорю, но мне не верю.
Это вообще абсолютно неправильно назначать в такой неблагоприятный день свадьбу. Свадьбу надо назначать в пятницу на восходящей луне. Когда луна восходит, в пятницу самое благоприятное. Еще надо звезду хорошо подобрать. Ну, понятно. У нас вообще в России все классно. Самый неблагоприятный день для свадьбы – это суббота. Астрологически. Ах, это свадьба. Все субботы ездят. Суббота – это день Сатурна. Это значит, жизнь будет тяжелая совместная. Но мы и женимся в субботу, все нормально.
Понедельник
нормально, воскресенье получше, чем в субботу. Самое лучшее среда и пятница. Шик. Очень хорошая жизнь. Среда это Меркурий, как бы взаимоотношения будут хорошие. Пятница Венера означает счастливая жизнь. Будем хорошо.
А? Четверг еще рекомендую.
Четверг более-менее нормально. Четверг нормально, вторник ни в коем случае. Вторник и суббота самые неблагоприятные дни для свадьбы. Считается вообще ни в коем случае этого не надо делать. Но вторник еще хуже даже, чем суббота.
А дела? И ничего нельзя предпринять, если день на свадьбу назначен, ты повлиять.
Надо молиться просто и все. Как обрести веру близкого человека? Веру мужчины к женщине. Доверие, вера потеряны, измены. Хорошо. Ну, понимаете, никак не обретешь. Что делать? Изменил человек. Как можно в него поверить? Никак не поверишь. Человек изменил, как ты в него поверишь? Слепо просто верить, это бессмысленно. Нет смысла в этом во всем. Зачем верить человека, когда этого нет. Вот есть реальный факт, человек изменил, вот он такой. Что нужно делать? Нужно прощать, не верить в него, а прощать. Когда ты не прощаешь, ты его загоняешь еще больше. Понимаете, почему человек изменил? Потому что у него плохая судьба началась. Это болезнь разума. Когда человек изменяет, он больной, он болеет, понимаете, у него крыша съехала и все. Что делать? Надо его простить и вывести его любовью. Любовь – это сила, которая меняет человека. Чтобы любить человека, к нему любить, что значит в данном случае любить? Просто по-доброму относиться. Доброта – это вид любви. По-доброму к человеку относишься, у него сразу он трезвеет, у него изменяется отношение к тебе, к ситуации, у него сразу голос совести просыпается. Голос совести просыпается под влиянием любви. Ты человека прощаешь, и по-доброму начинаешь к нему относиться, и у него сердце начинает уже ныть от того, что происходит. Хотя его тянет все равно туда, ему хочется. Когда человек изменил, если несколько раз встретились, то не менее года длятся отношения, чтобы они потом были уничтожены. Вот надо год целый ждать, пока человек вернется к тебе. Очень медленно все это происходит, потому что привязанность между мужчиной и женщиной – это сильная штука. То есть ее разорвать сразу невозможно. Но жена может перетянуть мужа. Знаете почему? Потому что между мужем и любовницей есть чувство, есть увлечение. Это как болезнь чувств, знаете, то есть как зараза такая. Вот накатила и хочется этого. Сильное желание возникает. А между женой и мужем есть любовь. Она выражается в виде детей, виде правильных отношений. То есть они были верны друг другу, они заботились друг о друге. Это называется любовь. Любовь и влюбленность — это разные вещи. Влюбленность — это эгоизм, это жажда просто, желание наслаждаться. А любовь — это глубокое очень чувство. И оно сначала покрывается, влюбленность оно затмевает. Это болезнь разума, поэтому вышибает все. Человек ничего не соображает в это время. Но потом, понимаете, влюбленность заканчивается, потому что сильные чувства всегда остывают. Любой вкус в этом мире, он надоедает. Если мед один и тот же самый вкусный есть, надоест через неделю. А женщина надоедает позже, потому что чувство сильнее, понимаете? Поэтому надо чуть-чуть подождать, надо простить человека и ждать. Простить тяжелее всего, потому что кажется, гад такой. Потому что почему он тебя изменяет? Потому что ты должен за это пострадать. Поэтому человек и страдает, он злится, потому что это его карма, его судьба. Но если человек, допустим, победил свою судьбу, то он, значит, простил. Как только простил, доброта начинает влиять на близкого человека, и память любви, она просыпается. Настоящей любви, понимаете, означает верность, уважение, искренность, признательность. Это признаки любви настоящей. Любовь настоящая между людьми формируется годами. Ко мне одна девушка вчера подошла, говорит: не могу влюбиться. Не знаю, как мне замуж выходить. Есть предложение. Я посмотрел, говорю: вот выходи. Она говорит: а как же влюбленность? Я говорю: а не нужна влюбленность. Зачем она нужна? Вы начнете друг перед другом отношения правильно строить, правильно вести себя, и вы почувствуете к нему очень теплое чувство, признательность. Это и есть любовь настоящая. То есть она начнет развиваться. А влюбленность не всегда человек может по жизни иметь. И влюбленность не показатель, что отношения будут хорошие. Влюбленность — это показатель того, что между двумя людьми завязалась карма. Знаете, что такое карма? Карма чаще всего в семейной жизни — это страдание. Если ты влюбился в кого-то, это значит, что этот человек принесет тебе сначала счастье, а потом страдание.
Это правильно?
А? Это нормально. Правильно, неправильно, это нормально. Поэтому в ведах рекомендуется основывать свои отношения на чувстве долга, а не на том, насколько тебя колбасит этот человек, что тебе там тельняшки рвет. Вот. Поэтому и надо выбирать близкого человека достойного, а не того, которого тебе как бы вызывает чувство. Чувство закончится обязательно. Это просто желание. Оно, желание, всегда успокаивается со временем. А вот настоящие отношения не развиваются, когда есть правильное поведение в отношениях. Правильное поведение дает любовь. Поэтому надо правильным поведением вызвать любовь в сердце близкого человека. И его болезнь постепенно начнет проходить. Болезнь почему пришла? Потому что ей положена по судьбе такая болезнь. Бывают, люди очень сильно злятся, близкий родственник, допустим, изменяет. У меня много раз такие ситуации повторялись на консультациях. Женщина приходит, говорит: муж изменял, я на него очень сильно обиделась. Я считала, что он такой гад такой, как он мог, я вообще никогда себе бы это не позволила. Ну и так они не разошлись. Прошло немножко времени, она начала изменять. Вот точно так же, как он, она начала изменять. Она пришла ко мне, говорит: я не могу ничего с собой сделать. Меня тянет, и все. Сила какая-то, говорит. Что делать? Я говорю: нечего было обвинять близкого человека. Если начинаешь обвинять, ты сам потом попадаешь в ту же ситуацию. Надо просто пережить это в сердце. Но поверить человека невозможно. Поверить можно в того, который ведет себя правильно. Когда человек начинает правильно себя вести, постепенно вера в него восстанавливается. Но верить в человека, который ведет себя неправильно, это же признак глупости просто, и все. Это слепость. Как в него можно верить, если он не такой? Можно пытаться ему доверять. Но опять же осторожно. Лучше дистанцию держать, по-доброму относиться, выполнять обязанности. Не надо самовнушением здесь заниматься. Это не помогает. Можно спасти семью, сохранить. Но долго надо, долго этим заниматься. Как связано с характером излишняя потливость? Вот потливость прямо совсем. У человека просто в организме энергия огня, она может на разных уровнях находиться. То есть потливость означает, что огонь наружу выходит. Может быть внутри. Огонь означает беспокойство. Если человек сильно хочет как бы себе больше, чем положено по судьбе, он начинает перегреваться. Если человек бежит от судьбы, он боится судьбы, событий, он находится в напряжении, у него увеличивается спазм в организме, холод, напряженность. Если человек, наоборот, хочет чего-то больше, чем ему положено, он нагревается. То есть огонь может идти через в кожу, там угри появляются, в сальной железе потливость появляется. Он может идти в органы, начинаются воспалительные процессы и так далее. Вот, то есть, песня вот такая. Можно сцену осветить. Лектора плохо видно. Не знаю, кто там освещает меня. Осветите лектора. Меня плохо видно, да? Нормально? Муж ушел от меня. А это, наверное, вчера было, да? Муж ушел от меня, у него теперь другая семья, дети. Уже много лет. Он содержит меня достаточно хорошо. Нужно ли мне идти работать и отказаться от его услуг? Эта женщина была вчера у меня на консультации. Я могу повторить свой ответ. Нет никакой необходимости отказываться от его услуг, потому что он заботится о своем ребенке. Работать, женщине всегда надо немножко работать, чтобы не засиживаться дома и не киснуть. Если женщина дома сидит постоянно, она может закиснуть, ну то есть асоциальной стать. Надо быть в социуме, даже надо обращаться среди людей. Хорошо женщине заниматься какими-то благотворительными проектами, заботиться о ком-то, это развивает женские качества. И женщина испытывает счастье в такой деятельности. Работать надо обязательно, найти себе работу. Вот она еще меня спросила, надо ли мне в этом случае выходить замуж. Это зависит от сердца. Если сердце говорит, что надо побыть одной, значит, женщине лучше какое-то время побыть одной. Если муж бросил навсегда, какое-то время побыть одной, пока сердце не успокоится. Потому что пока сердце думает об этом человеке, нельзя находить другого, потому что, понимаете, люди должны сердцами совпасть. Это означает судьба. Если сердце кем-то занято, значит, человек не может в твою жизнь войти. Ты его не пускаешь. Надо подождать просто, пока сердце остынет. Обычно оно остывает где-то года два. Остыло, когда сердце, легче стало, само собой кто-то найдется. Если долго не находится, значит, не нужно по судьбе этого. Не надо судьбу вот трепать и заставлять ее мужика нового. Придет время, придет другой человек. Это должно само собой прийти. Не нужно торопить жизнь, иначе придет ненужный человек, который не нужен в жизни. Как узнать свое предназначение? Точно так же, как получить подарок. Узнать свое предназначение означает подарок. Это счастье, знать свое предназначение. Поэтому молодой человек, если он не знает свое предназначение, он должен работать над собой. Каким образом? Он должен начать немедленно делать что-то, что от него требуется. Допустим, ему предлагают такую работу, надо идти работать. И стараться действовать не для денег, а для любви к труду. И постепенно предназначение раскрывается. Чем больше человек действует с любовью к труду, тем чище он становится, психика, его разум. Предназначение, это же знаете, что такое? Это признак чистоты разума. Понимание, как, зачем тебе жить, цель жизни. Есть как бы две цели. Одна цель – это высшая цель жизни. Это то, о чем мы говорим с вами. Это работа над собой, любовь к Богу там, и так далее. Это главное предназначение. Оно счастье больше всего в жизни дает. И когда человек даже на своей работе думает о чем-то возвышенном и благородно себя ведет на работе, у него радость в сердце от работы. Я сегодня был в одном месте, в одной большой больнице, и общался с главврачом, женщиной. Она, вот на нее смотришь, у нее счастье вот от того, что она делает, она радуется своей работе, она радуется, что люди у нее лечатся. Она показывала, ну, свою больницу, показывала вот все, что она сделала для нее. И видно было, что человек вот душу отдает в это все. И знаете, она как сияет просто, она такая счастливая. Это означает, человек занимается своим делом, вот и все. Точно так же может любой человек найти себя и вот в жизни отдавать. Счастье приходит от отдачи. Когда человек отдает, он счастлив. Когда он думает о работе как об источнике наживы, тогда будет все наоборот. Понимаете, проблемы. Поэтому нам на первом месте должно быть в этом, в труде. Но найти себя в труде непросто. Для этого надо сначала много отдавать. Так потом приходит время, и человек куда-то увлекает. Как определить предназначение? Это если ты делаешь что-то, людям это очень ценно и нужно, и ты испытываешь от этого удовлетворение, значит, это и есть твое предназначение. Например, спать, есть, все любят, но это не предназначение. Например, мне говорят, я вот люблю в столовой работать, потому что меня там хорошо кормят. Это не предназначение. Предназначение – это когда ты любишь других кормить, и ты от этого испытываешь удовлетворение. А то, что тебя в столовой кормят, потому что там работаешь, это не предназначение. Это всем нравится покушать, понимаете? Чего общего с предназначением не имеет. Или, допустим, я люблю на заводе работать, там можно детали нести домой. Но это тоже не признак того, что нашел себя. Надо как бы... И нужно быть строже к себе. Ну тут большая записка вообще. Подскажите, пожалуйста, у меня интересная работа, ответственная, но отнимает очень много времени. С утра и до позднего вечера. Личная жизнь обустроена. Один из проектов, который я вела, это очень ценно. Женщина пишет. Провалился. Мягко попросили уволиться. Это означает, что я недостаточно ответственно подходила к работе. И нужно быть строже к себе. Или просто нужно принять эту ситуацию, учиться быть счастливой. Вы знаете, перекреститесь 10 раз, что вас уволили. Потому что если вы женщина, и вы целыми днями работали с утра до вечера, вы просто впустую тратили свою жизнь. Потому что женщина должна реализовать себя как личность, которая культивирует в жизни любовь. Если на этой работе вы как бы вот именно в таком настроении жили, тогда может быть и хорошо. Но если вас уволили, это явный признак того, что это не ваше дело. Когда человек увлекается ничем, не тем, чем надо в жизни, то наступает момент, его судьба дает хорошего пинка, смачного. И это хорошо. Хоть и больно. Потому что судьба всегда ведет человека куда надо. Если ты лезешь куда-то, лезешь, но тебя туда не пускают, а ты опять лезешь, опять не пускают, надо остановиться. Потому что когда пустят, тебе будет тошно там очень долго. Ну то есть такой признак. Если ты пытаешься что-то сделать, но есть непреодолимые препятствия, это значит судьба показывает нет. Точно так же уволили, значит все достаточно. Надо теперь по-другому жить. Не надо по 12 часов в день работать. И не для этого человек живет. Муравьи тоже постоянно работают, делают муравейник. И что мы как муравьи, мы же люди. То есть наша цель жизни человека – это осознать себя как душу. Я вам сейчас несколько примеров приведу. Если вы внутри вечности не чувствуете, вы не чувствуете, что я вечная душа, что я никогда не умру. Если вы вечности не чувствуете в своей жизни, значит вы... не до конца понимаете, что такое человеческая жизнь. Если вы не чувствуете глубины любви ко всем окружающим живым существам, к людям, не чувствуете вот ощущения, что как бы очень много хочется для всех сделать, бескорыстная такая любовь, чистая из сердца не идет, значит, вы проводите свою жизнь зря. Если вы не чувствуете, что знание наполнено вашу жизнь, что вы четко понимаете, как очистить свое существование, как возвыситься, с кем общаться, что делать, что не делать, как проводить свое время правильно, к чему стремиться в жизни. Если вы чувствуете, что в этом туман, вы до конца не понимаете, как свой день построить, чем заниматься, к чему стремиться, полного удовлетворения от прожитого дня нет. Значит, вы тратите зря и время зря в своей жизни. Понимаете? Если человек работает по 12 часов в день, он занимается не тем, чем нужно однозначно. Потому что человеческая жизнь не предназначена для поддержания своего существования. Скорее наоборот, поддержание существования предназначено для человеческой жизни. Потому что Сначала мы живем в детском возрасте. До 18 лет разум не работает. Человек до конца не понимает, как ему работать над собой, как жить. До 18 лет разум затуманен, потому что детство идет. Разум очень слаб у детей. Также разум слабеет в пожилом возрасте. То есть получается, там с 18 там, до скольки-то там в пожилом возрасте лет человек имеет силы поменять, осознать себя. Из этого времени надо вычесть все время, как пока мы спим. То есть это одну треть жизни надо вычесть. Еще одну треть жизни надо вычесть, потому что мы это время работаем. Ну то есть предполагается, что человек спит не больше 8 часов в день. И не больше 8 часов в день работает. Остается 8 часов, из которых мы в день, по крайней мере, 2 часа едим. Ну, может, час. То есть остается 7. И так далее. Если посмотреть на свою жизнь, то остается 3-4 часа в день для того, чтобы заняться серьезным, чем-то ценным, молитвой там, работой над собой, помощью другим и так далее. 3-4 часа в день, и то не всю жизнь. Но если человек говорит, я работаю с утра и до вечера, он забирает эти 3-4 часа из своей жизни навсегда. Это значит, что у него жизнь становится пустой. Он потом думает, а зачем я живу? Некоторые думают, что мне не хватает времени на то, чтобы съездить в Майами. Потому что он думает, что и в этом цель жизни заключается, поездки в этот Майами. Но это не облегчает жизнь. Человек съездил, и пустоты меньше не стало в жизни. Он думает, наверное, я живу для любви, поэтому он ищет себе любовь. А так как между мужем и женой любовь затухает, вот эта вот влюбленность, он думает, наверное, смысл моей жизни – это погулять. Ну, возраст проходит, я не испытываю никакого счастья от близкого человека, и на работе упахиваюсь. Ну, что остается? Надо, наверное, погулять. Погулял, семья развалилась. Так люди не знают, зачем жить. Они мучаются. Бог иногда помогает. Берет пинка под зад, и ты с работы улетаешь по 12 часов. Надо перекреститься 10 раз. Слава Богу. Хорошо, если работа будет занимать часов 8, ты полностью себя обеспечишь это время, а остальное время развивайся как личность. Потому что чем больше ты будешь развиваться, тем меньше сил будет уходить на работу. Да, человек развитый, он может все вопросы решать очень мягко, спокойно. У него его сила души уже влияет на все события, которые вокруг происходят. Ему становится легче жить намного. Развитый человек имеет больше влияния в обществе, у него больше силы все решать. Развитые люди не так много работают для поддержания своей жизни. Бывает так, что работа у человека нацелена на общество, и он своей работой делает много пользы. И в этом случае он может работать очень много, он будет счастлив. Это значит, что его работа, она имеет очень возвышенную природу. И хорошо, нет проблем. Этой работой можно очистить свое существование. Да, будет несколько лет, будет несколько лет трудностей.
А вот сейчас вы говорите, если значит, что-то ты не так делаешь, то есть обязательно то есть тебя выталкивает.
Вот хорошо, спасибо за вопрос, очень спасибо, очень хороший вопрос. А, есть разница, я сейчас вам объясню. Понимаете, вот смотрите, допустим, у меня был выбор, поехать в Краснодар или остаться в Москве. Было несколько предложений. Вот. Я думал, что под Краснодар ехать не нужно, потому что далеко, там не центр. Думал, надо остаться в Москве. Я начинал как бы в этом направлении двигаться и получал определенные предупреждения серьезные. То есть мне финансисты говорили, что этого не надо делать. Я съездил в Индию, один предсказатель сказал, что это тебя вообще прибьет и так далее. То есть такие непреодолимые препятствия внутренние возникли. Не то, что внешние, а внутренние. Они были в виде предупреждений таких серьезных. Я отказался от этой идеи. Начал серьезно молиться и почувствовал, что это не мое, надо туда. Вот. Бывает, понимаете, человек делает что-то, и он встречается с неблагоприятными факторами, злые люди. Какие-то подвохи начинаются, появляется нехорошая перспектива дополнительная, которую ты не знал. Ты попадаешь в кабалу, в которой строятся нежелательные отношения с людьми, которые никак разорвать нельзя. Это значит, что с этого места надо сматываться, ну, с этой идеей. Ну, то есть там не то, что нужно. Если ты приезжаешь, если ты начинаешь какое-то другое, что-то другое, ты видишь, что там попадаются добрые люди, есть какие-то препятствия, но люди хорошие, отношения развиваются хорошие. Есть как бы очень четкое представление внутренней перспективы, перспективы внутреннего роста в этом месте. Это значит, что препятствия, которые там возникают, надо преодолевать. Нет никаких проблем. Непреодолимые препятствия – это препятствия внутренние, а не внешние, чаще всего. Это препятствия, связанные с твоей жизнью, с твоей судьбой. Человек никогда не должен принимать в жизни неблагоприятное. То есть у него, допустим, есть благоприятное общение, но там, допустим, недостаточно зарплаты. Надо оставить эту жизнь. Ни в коем случае не надо менять общение для того, чтобы получить больше зарплаты, получать неблагоприятное общение. Потому что благоприятное общение, оно к главной цели жизни больше относится. То есть оно дает больше результатов в жизни. А неблагоприятное общение, оно разрушает жизнь, судьбу человека. Поэтому надо выбирать то, что развивает личность. И потом это даст, кстати сказать, и достаток со временем. Непреодолимые препятствия также означают суды, гонения со стороны правительства. Означает... что ты не можешь законно делать эту деятельность. Ну, то есть, это показывает тоже, что надо уйти от этого. Ну, то есть, препятствия в бизнесе неизбежны. Препятствия, в данном случае, речь идет о непреодолимых препятствиях, о финансовых трудностях. Это вовсе не является непреодолимым препятствием. Это просто развитие бизнеса всегда означает очень такой, сначала низкий, тяжелый стартовый виток такой, понимаете? Потому что вы нарабатываете карму себе новую для того, чтобы потом иметь достаток. Но сначала человек страдает, потом имеет достаток. Это вот так вот, как разгоняется очень тяжело что-то. Это вот так выглядит. Но вот если ты идешь куда-то и чувствуешь, что жизнь становится другой, она становится менее качественной, менее ценной, менее важной, плохое общение, какие-то законодательные проблемы там и так далее, это уже означает препятствие, что тебя не пускает туда судьба. Понимаете, а то дело, одно дело нет достатка и комфорта, приходится больше работать, там все прочее, в начале бизнеса, это одно. А если ты видишь, что у тебя жизнь портится, это совсем другое. Понятно? Регулярно возникающие финансовые проблемы, оба работаем, что не так? Все так. Просто вы очень жадные люди, очевидно, поэтому беспокоитесь об этом. Ну и возникают финансовые проблемы, что дальше? Ничего страшного в этом нет абсолютно. Вы с голоду не помираете? Вы смотрите на меня сейчас, господа, квадратными совершенно глазами, многие из вас. Вы думаете, что я здесь сумасшедший, да? Я просто хочу немножечко, чтобы слетело с глаз. Потому что на самом деле человек, который думает, что у него не должно возникать финансовых проблем, он находится в полной иллюзии. Я вам это сейчас очень просто объясню. С позиции астрологии. Вот смотрите. У нас есть знак зодиака, да? То есть это планеты все имеют характер. Они когда движутся, они влияют на нашу судьбу. Как они движутся? Они движутся в Солнечной системе в одной определенной плоскости. Ну, то есть вся Солнечная, как диск, да? Солнечная система вся диском расположена. Не разные вот планеты в разные стороны, они все вместе примерно группируются. Ну, то есть они в одной плоскости движутся, эту плоскость назвали зодиаком. Разделили на 12 частей по 30 градусов. Каждая часть несет свой характер, пространство несет свой характер. Каждая часть пространства имеет свой характер, планета тоже имеет свой характер. Астрология говорит, вот в этом знаке, вот здесь вот планета несет удачу. Она проходит определенный круг, и обязательно в каком-то месте она несет максимум неудачи. В каком-то месте максимум удачи, в какой-то месте максимум неудачи. Круг заканчивается, опять все повторяется. Каждая планета так. Так почему вы думаете, что у вас всегда будет удача? Это же полный бред. Жизнь вот такими циклами идет всегда. Эти циклы это означает нормальная жизнь. Сегодня удача, завтра неудача. Так будет протекать вся жизнь. Она не будет стабильности никакой иметь вообще. Не надо бояться неудач. Просто некоторые люди не понимают, как течет жизнь. Они думают, что жизнь должна состоять только из радости. На самом деле, жизнь имеет очень большую ценность тогда, когда человек испытывает трудности. Веды говорят, что самая ценная часть жизни – это та часть жизни, в которой человек испытывал трудности. Все остальное – это пустое. Почему? Потому что когда человек балдеет, он не развивается. Кто из вас будет развиваться, когда балдеет? Он чувствует хорошо, и все, и нет проблем. Когда человек развивается, ушла жена, он начинает думать, как жить. Болезнь тяжелая, заработал, начинает думать, как жить. Денег не хватает, начинает думать, как жить. Это и есть настоящее время. В это время человек работает над собой. Поэтому веды говорят, когда вам плохо, трудно стало, это значит, что не надо печалиться и расстраиваться. Это как раз время, предназначенное для работы над собой. Надо меньше думать о зарплатах, о работах. Работайте сколько нужно и больше работайте над собой. Это время предназначено для этого. И тогда никаких расстройств не будет. Но скупость человеческая не позволяет в это время работать над собой. Знаете, если, допустим, мышка увидит дырку в стене, ее отодвигаешь, она опять к этой дырке. И она так и будет туда лезть. Почему? Потому что так устроена психика жадного человека. Он не может переключиться. Нет денег, хорошо, работаем над собой. Не то, что мы работу бросаем, нет, мы ничего не бросаем, мы работаем. Понимаете, в бизнесе есть такой очень важный момент. Если человек, я разговаривал с серьезными людьми, которые как бы изучают бизнес, если в бизнесе начался спад, и ты в это время прешь опять, продолжаешь переть и вкладывать деньги, ты потеряешь бизнес совсем. Спад начался, надо застыть. Нельзя дальше движения какие-то финансовые большие совершать, иначе ты просто без штанов останешься. Как застыть? Молиться. Надо переключить свое сознание и молиться всем коллективам. Кто не хочет молиться, до свидания. Не наш человек. Тельняшки рвут, значит разорятся, 100%. Кто спокойно себя ведет, ну, спад, и что дальше? Все нормально. Работаем дальше, все хорошо. Значит, все хорошо. Мы под Краснодар переехали, сразу спад произошел, меньше пациентов. Некоторые начали рвать тельняшки. Я говорю, ну, надо, значит, вам поменять место работы, как-то найти себе получше что-то. Все нормальные люди просто начали заниматься молитвой больше и все. Вы говорите про изменение своих качеств судьбы. А как же влияние планет и астрологические характеристики человека? А планеты всегда хорошо на нас влияют. Планетами управляют божественные личности. В них есть только хорошее. Это мы сами сталкиваемся с ним плохо. Понимаете, почему планета плохо влияет? Потому что в нас есть сила греховная, которую она вышибает из нас. Сама планета, то есть тонкое тело планеты имеет чистую природу, святую, можно сказать. Да не можно, а так и нужно сказать. Но так как у нас есть силы, которые противоречат законам, принципам влияния этих личностей, этих сил, поэтому нас и колбасит. Я могу привести простой пример. Допустим, взять, поставить честного человека и преступника рядом. И подвести дядю Степу милиционера. Что произойдет? Честный человек будет спокойно смотреть на милиционера. Я говорю про того милиционера, дядю Степу, не настоящего. Я не про рыбаков на дороге говорю сейчас, которые там рыбачат. Рыбится рыбка большая и маленькая на дороге стоят. Я говорю про честных людей, которые поддерживают закон. Вот эти честные люди, если, допустим, вот честный человек видит милиционера, у него спокойствие на сердце. А преступник видит, что происходит. Он начинает колбасить. Ему неприятно стоять рядом с милиционером. Ну не хочет он рядом с ним стоять. Почему не хочет? Один тот же милиционер. Планеты, они как милиционеры, понимаете? Если у нас есть что-то внутри, нас начинает колбасить. Ничего плохого они нам не хотят. Это наши проблемы. Поэтому черты характера плохие, как исправляются? Исправляй себя, начни, стань хорошим мальчиком, хорошей девочкой. И планеты на тебя начнут хорошо влиять, вот и все. Не будет конфликта, он пройдет. Это и называется сжигание плохой кармы. У меня нет подружек. Это не у тебя нет подружек, а ты не хочешь никому служить. Люди воспринимают присутствие подружек, означает, что для меня кто-то что должен. Они меня должны любить, уважать, ценить, со мной разговаривать. Это ты не хочешь никого любить, поэтому у тебя нет подружек. Когда человек любит и заботится обо всех, разве у него не будет подружек? Ну вот девочка, девушка, допустим, любит обо всех заботиться. Разве не будет подружек? Я вот знаю несколько вот женщин, которые вот просто приезжают куда-то, приходят. Ой, дорогие мои, как, какие вы все хорошие. Там раз пирожок кому-то, раз то, и что, все. Все подружки сразу же. Какие проблемы? У меня нет подружек. Ты пирожок кому-то сунула хоть раз в жизни, нет? Те, которые есть, мне с ними скучно. Мне, видите, мне, мне. Мне интересно с людьми старше меня, но их нет в моей жизни. А видите, с позиции меня все идет. Мне интересно. Мне скучно с мамой, неинтересно с ней говорить. И это... Я это делаю, но дежурно. Что со мной не так? Молодец, хороший вопрос. Это важный вопрос, очень ценный. Что с человеком? Что со мной не так? Ты просто хочешь жить для себя и все. Вот единственное, что не так. Это болезнь любого человека. Все хотят жизнь для себя и поэтому страдают. Веды говорят, в этом мире есть только одна проблема. Сильное желание личного счастья. Не сильного желания как кого-то осчастливить, а сильного желания личного счастья. Очень сильная зацикленность на себе. Если маме служить, сразу с ней интересно становится заботиться о ней. Если подружкам служить, они становятся подружками. Если всем служить вокруг, заботиться о них, они добрые чувства открываются в этих людях. Меня сейчас поселили в доме в одном таком деревянном большом. Там есть собака, большая собака. Постоянно гавкает на всех. Но меня тоже облаяли. Я начал с ней экспериментировать. Я вышел на крыльцо в доме, она начала гавкать на меня. Такая здоровая собака. Гавкает. И я начал мысленно и кланяться, и так по-доброму, так. Хорошая собачка такая. И кланяюсь, смотрю в глаза мысленно. Стою. Она такая. Не может уже. Хочет. Ну как бы долг надо свой перед хозяином. Она честная собака, долг выполняет, гавкает на чужих людей. Ну не может такая. И она так пыталась такая, помучилась, расстроилась, пошла, села возле будки, смотрит на меня. Не знает, что дальше делать. Даже если человек настроен со злобой, ты ему служишь, он не может гавкнуть даже на тебя. А если он нормально настроен, так он другом становится сразу. Почему нет? Все зависит от твоего желания. Если ты хочешь служить, все будет хорошо. Никто гавкать не будет. Будет хотеться, конечно, иногда кому-то гавкать, но тяжело будет. Трудности будут в этом вопросе. У нас с мужем были серьезные семейные проблемы. Это обычное дело. Теперь мы оба пытаемся их наладить. Это совершенно уникальная ситуация вообще. Очень редко встречается в жизни, чтобы оба пытались их наладить. Это вообще, это вам очень сильно повезло. Обычно только один пытается наладить, второй не пытается. И мне, и ему тяжело. Супер. Он считает, что лучше нам пока пожить отдельно. Ну, нормально. Я считаю, что это уход от проблемы. А женщины всегда стараются поближе. Все нормально. Или это в каждом случае индивидуально? Да нет, просто вы мужчина и женщина, вы по-разному считаете. Мужчине тяжело решать семейные проблемы, ему хочется подальше. Женщине, наоборот, хочется поближе, чтобы не потерять контроль над мужем. Так или иначе, у вас очень хорошая ситуация, потому что вы оба хотите исправить ситуацию. Это уникальная ситуация вообще. Обычно в семье бывает все наоборот. Одному по барабану, другой старается изо всех сил. Вот это обычная ситуация. А ваша ситуация, ругаются в семье, тоже обычная ситуация. Я вам сейчас объясню, почему. Все ведь очень просто. Смотрите, два человека влюбились друг в друга. Что такое влюбленность? Это катализатор нарастания эгоизма. Что такое влюбленность? Это желание все больше и больше наслаждаться человеком, которого ты видишь. Это не означает, что ты больше и больше ему хочешь служить. Нет, ты все больше и больше хочешь его иметь. Это совсем другое. Это значит, эгоизм нарастает. А раз эгоизм нарастает, значит, будет нарастать конфликт. Потому что эгоизм является причиной всех страданий на земле. Поэтому так как в личной жизни нарастает эгоизм все сильнее и сильнее от отношений между мужчиной и женщиной, поэтому конфликты между мужчиной и женщиной очень остро протекают. В этом причина. И это обычное и нормальное явление. Не надо думать, что бывает так, что таких конфликтов нет. У нас с ним несовместимость. Наоборот, если у вас гармония по разным центрам идет, то значит будет влюбленность сильнее. Если влюбленность сильнее, значит будет больше конфликтов. Чем больше совместимости получается, тем больше конфликтов. Люди понимают друг друга больше, но при этом ругаются. Почему? Потому что им больно. Когда тебе делают больно, тебе становится больно. Почему тебе делают больно? Потому что близкий человек сделает что-то из тебя для себя. Он тебя использует, как ест, понимаете? Когда тебя кто-то будет есть, то тебе будет больно, и поэтому ты злишься. Перестань меня есть! И ругаются поэтому близкие люди по этой причине. Нет другой причины. И это является вполне нормальным явлением. Мы ругаемся с мужем, очень хорошо. Мы вместе хоть хотим исправить ситуацию. Это значит, два человека одновременно начали снижать эгоизм. Уникальная ситуация. Обычно как бывает? Один наглеет, другой снижает эгоизм, пытается исправить ситуацию, потому что тот его замучил уже. Вот. Потом он исправляет, когда человек исправляет ситуацию, он становится сильнее. Если проходят годы, и один человек наглеет, а второй все время пытается исправить ситуацию, то он наращивает свое благочестие, и наступает такой момент, когда тот, который исправляет ситуацию, он становится очень сильным психически. И так как он служил тому, кто наглел, он от него не зависит, но тот от него стал зависеть. И он отстраняется от того, кто наглел, так как у него много силы стало. Он служил, исправлялся, очищался и стал сильным. Он стал сильнее. Он отодвигается, тот сначала пытается власть взять, потом ничего не получается, его начинает колбасить, и он начинает служить, тот наглеть начинает. Обычно эти периоды в жизни длятся где-то, в среднем где-то 8-10 лет. 8-10 лет, и положение в семье меняется. То есть тот, кто наглел, начинает служить. Тот, кто служил, начинает наглеть. Они меняются местами, да. Если люди работают над собой, то они в какой-то момент перестают в вот этих циклах участвовать. Они оба начинают исправлять ситуацию, и поэтому сразу же яд выходит наружу. Потому что, когда идет беспредел, человек старается на него закрывать глаза, и поэтому он терпит. Ему кажется, что более-менее все нормально. Но когда два человека не терпят, а пытаются исправить, то тогда в этом случае такой эффект создается, что у нас все плохо. Я особенно часто это замечаю в семьях, которые люди занимаются духовной практикой. Знаете, иногда ко мне приходят и говорят: вы знаете, у нас в принципе все нормально, но с этим жить человеком практически невозможно. Я говорю: почему? Он у тебя что, изменяет? Как это он может изменять? Он же духовной практикой занимается. Хорошо. Он... Что он делает такого плохого? Он грубит, что ли, тебе? Нет, он не грубит. Еще бы он не грубил. Он же духовной практикой занимается. Я говорю: а что он делает? Он не хочет с утром вставать и со мной молитву читать. Я уже любые способы испробовала, бесполезно. Не хочет рано вставать, и все тут. Такая вся категоричная. Он же мужчина, он должен первый вставать, такая. Я говорю, ты мужчин не видела еще. Не знаешь, что такое мужчина вообще. На рогах домой приползает без зарплаты. Яна. Она такая смотрит на меня. Мне это не положено по карме. Такие фокусы бывают. То есть, понимаете, каждый варится в своем котле. Кажется, там раздувает какая-то бать небольшая. Ну, подумаешь, что рано вставать не может. Ничего страшного. Такая небольшая проблема. И раздувает, раздувает, все. Мы жить вместе не можем. С какой-то ерунды. Моя мама его, его мама меня не любит. У нас все хорошо, я жить с ним не могу, его мама меня не любит. Ну и что не любит? Она же не присосалась к тебе, она на расстоянии находится. Прости ее и все. Какие проблемы? Люди раздувают, понимаете? Если проблема в том, что человек настолько эгоистично устроен, что он, если он не может справиться с проблемой, он значит уперся в нее рогом и тащит, тащит, пока кишки не лопнут. Ну отстань ты от мамы, Господи, забудь про нее, желай ей счастья каждый день. Чего ты мучаешься? Кряхтит, мучается. Когда у человека запор, он сел, не может покакать. Надо отступить. Нельзя какать до последнего, кишки вылезут. Надо отступить. Оступиться. Некоторые же... Я не могу больше так жить. Расслабься. Так действует эгоизм. Упертость человеческая. Хорошо, что плохого? Вот вы мне написали записку, у вас все классно. Вы вместе исправляете ситуацию. Вам обоим тяжело. Он хочет этого, вы хотите этого. Так здорово. Продолжайте жить вместе. Хуже, когда ему все по барабану, понимаете? Вы говорите, я хочу исправить ситуацию. Он говорит, ну исправляй, что ли. Все. Все хорошо на самом деле. Живу от Омска в селе 100 километров. По возможности посещаю ваши лекции. Здорово. Так. В районе таких лекций не проводят. Вы знаете, таких лекций по стране вообще почти нигде не проводят. Не то, что в вашем районе. Да и как мне найти старшего? А старшего человек найти не может, его Бог дает. Если человек очень сильно совесть открывает свою, для него старшим все становится. От дерева он учится терпению. Посмотрите, как дерево терпит. Оно стоит с ним, что хочешь делаешь, оно стоит, терпит. От собаки человек учится преданности. Когда собаке смотришь в глаза, хозяин смотрит, она не на него. Она готова на все для него. Полная преданность. От собаки учится преданности. От орла учится чувство собственного достоинства. Он смотрит очень прямо, даже в лицо своей смерти. Орел никогда не отводит взгляда. Он просто смотрит и все вот так. Даже если ты хочешь его убить. Учись. Это твои учителя. Природа уже подарила тебе учителей. У воды надо учиться спокойствию, когда она не шелохнется, тишина. Учись, вот оно спокойствие. Учись этому, смотри, настраивайся, верь в это. Учись, пожалуйста. И так далее. У птицы нужно учиться оптимизму. Чирик, 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 учись. Радуйся жизни, учись. Это твои учителя. У меня нет старшего. Есть старшие. Было бы желание сердце открыть. Я вам не придумал ничего. В ведах есть описание, один человек достиг совершенства, его спросили, у кого ты учился? Он говорит, у меня, я не помню сколько он говорит, у меня там 16 что ли учителей. И начал перечислять птиц, животных, вот так вот. Он достиг совершенства, знаете, святой человек. У него не было ни одного человека, кто бы научил его, учила природа, и он стал святым. У нас есть учителя, надо просто открыть сердце. У меня нет старшего. У вас есть старший, было бы желание это понять. Но когда человек достигает милости Бога. Бог ему непосредственно духовного учителя дает, святого человека в общении. Не обязательно, что этот учитель будет в селе. Я еще ни разу не видел, что кто-то получил духовного учителя в своем селе. Обычно он на другом конце земли его получает. Обязательно ли женщине при регистрации отношений брать фамилию мужа? Почему вы этот вопрос задали? Он тараканов, что ли, у вас? Если тараканов, то не обязательно. А если фамилия более-менее нормальная, тогда лучше взять. Почему вы спросили этот вопрос? Скорее всего, вы задали, потому что вы хотите независимости. Если женщина замуж выходит и хочет хотя бы чуть-чуть независимости, если женщина считает, ну, наверное, не самый лучший вариант, я вышла замуж, это значит, что он будет изменять. Потому что женщина создает отношения. Это природа, женская природа создает отношения. Это женщина создает отношения, это женского рода вещь. Если женщина верит в отношения, а в ее природе заложено верить, это значит, что муж не сможет изменять. Он думает, ну как я могу, у меня такая жена, как я смогу изменять? Ему хоть красивых девушек много. Много красивее, чем ты. Но если ты верная, он не сможет изменить. Почему? Потому что от тебя исходит такая сила, которая не дает изменять. Но верная означает, не раздумывая, берет фамилию мужа. Она становится как муж, она за мужем, означает его. И если он дергается, она говорит, я твоя, а ты мой. Возражений могут быть? Нет. Женщина создает силу в отношениях таким образом. Но если она не хочет брать фамилию мужа, это уже прецедент. Означает, что он может уйти. Не потому, что он, как бы ему не нравится это, какая разница, ну какая фамилия. Главное отношения. Вот в отношениях и проблема, что женщина сомневается в отношениях, поэтому она так себя ведет. Но если женщина настоящая жена, она будет госпожа Тараканова. Вы знаете, из истории есть примеры. И все будет классно в ее жизни. Поэтому имейте в виду, что этот вопрос стоит в себе серьезный подвох судьбы. Как справиться с жутким чувством ревности? Чтобы справиться с жутким чувством ревности, надо начать бескорыстно служить близкому человеку. Потому что ревность означает желание брать. Это означает жгучее чувство влюбленности, а не любви. Чем больше человек влюблен, тем меньше он любит. Это противоположное чувство. Влюблен означает хочет взять. Любовь означает хочет отдать человеку. Как ревность возникает от влюбленности, как справиться, надо начать служить бескорыстным человеком. Чем больше вы будете о нем заботиться честно, тем больше будете успокаиваться по отношению к нему. Потому что искренняя забота, она в сердце близкого человека рождает признательность, а признательность – это чувство, которое держит рядом. Если ты заботишься искренне, бескорыстно о человеке, он становится признательным. Это значит, что он никуда не денется, и сердце успокаивается. Ревность состоит из беспокойства. Сердце боится, означает ревность. Чтобы не боялось, надо служить, заботиться о человеке, бескорыстно. Часто, понимаете, у женщин и мужчин бескорыстие по-разному, корысть по-разному проявляет. Часто у женщины она не склонна не заботиться совсем. Женщины всегда склонны заботиться. Но у женщин забота имеет очень корыстную природу обычно. Женщина сама в себе не замечает, как она готовит, стирает мужу, но она очень сильно хочет за это награду. У нее в сердце как бы это сильно живет. Женщина должна продолжать заботиться, но учиться делать это бескорыстно. Не желая награды, учиться. Постепенно это придет. Мужчина вообще не хочет заботиться. У него нет такого, чтобы он хотел заботиться. Но если он начинает заботиться, обычно у него получается более-менее это бескорыстно. Поэтому мужчине надо просто заставить себя заботиться о близких людях. А женщине надо научиться заботиться правильно. Потому что женщине заставлять себя заботиться особенно не нужно. Чаще всего женщина с удовольствием заботится. Работаю с подростками и молодежью. Это значит, что у вас очень хорошая судьба. Часто выезжаем по семьям, где родители уклоняются от воспитания детей. Это значит, что у вас очень благородная работа. Бросают и пьют. Результаты есть, но очень малы. Как работать с такими семьями? Иногда хочется отказаться от этих выездов. У нас ведь самих есть проблемы. Семья, имеем ли мы право учить других? Мне как-то сказали, у вас вы такой сякой, у вас столько проблем, какое вы имеете право учить других? Я говорю, никакого права учить других я вообще не имею. И я до сих пор так считаю, что я никакого права учить других вообще не имею. И никто из нас не имеет никакого права учить других вообще. Но если люди не общаются с целью поднять истину, то они деградируют. У нас нет ни у кого права учить кого-то, потому что мы все одинаковы примерно. Но если мы общаемся с целью понять истину, то это обогащает жизнь. И с этой точки зрения каждый из нас имеет право садиться и рассказывать людям, как правильно жить. Даже если ты не имеешь большого опыта жизни. Я начал читать такие лекции, мне было 23 года. 23 года. Я первую лекцию прочитал на такие подобные темы. И мне люди часто говорили, а что ты тут, пацан, сидишь, что жизни учишь? Я говорю, да я никого не учу, я беседую с вами. Если вы знаете лучшую тему, расскажите мне. Если у вас такой удивительный труд, ездите и помогайте людям, как можете. Бог вас будет награждать. В Бхагавад-гите, то есть это произведение, сам Бог говорит, там написано, что если человек служит другим, отдавая им знания, Бхагавад-гита говорит, этот человек самый любимый мной, и я буду защищать его больше всего в жизни. Давайте людям возможность жить правильно. Это уникальная деятельность, она принесет вам столько радости и счастья. Неважно, можете вы сами это делать или нет. Делайте вы правильно, нет. Начните говорить об истине, и вам захочется делать правильно потом. Иногда с лекции еду, думаю, что о чем я там говорил, вот это вы мне научиться делать. Начинаю над этим работать, потом исправляюсь и подумаю, о, классно, здорово. Понимаете, эта деятельность очень важна. Надо всегда обсуждать истину в кругу знакомых, друзей. Если кто-то вас хочет слушать, рассказывайте ему, как правильно жить. И вы увидите, как изменится ваша жизнь. Когда человек рассказывает истину, он понимает это на 80%. Те, кто слушает, понимают на 60%. Те, кто прочитали, понимают на 40%. Да кто больше всех блага получает от того, что происходит? Тот, кто рассказывает. Поэтому надо рассказывать, что здесь плохого. Но в этом вопросе есть еще один момент очень важный. Он заключается в том, что человек столкнулся с тем, что помогать другим очень трудно. Например, у человека тяжелая семья, ты привез там какие-то подарки, что-то сказал, доброе слово, и жизнь этого человека чуть-чуть лучше стала, но в целом не изменилась. Поэтому надо понять, что единственный способ помогать другим – это молитва. Понимаете, в Ведах описано, что прямой контакт с человеком – это результат его сердечных отношений. Сначала надо контакт сердца установить, а потом только общаться. И тогда это общение даст результат. Если ты в сердце контакта не установил, общение бессмысленно. Оно может иметь какой-то смысл, но очень поверхностный. Поэтому, если, допустим, поругались с мужем, надо сначала в сердце желать ему счастья, прощения просить, прощать. И потом тогда уже будет другой контакт. Я когда собачке покланялся, потом пошел, ей уже трудно на меня лаять. Она начала нюхать меня, пытаться. Ну, то есть понять, что за такое, ситуация такая, изучать начала. Вот, точно так же люди, то есть если ты с любовью относишься, а им уже трудно тебе, плохо к тебе относиться, они пытаются тебя понять, разобраться, что происходит, ну, как, что за человек, почему нет контакта и так далее. Поэтому я как-то был в Донецке в одном монастыре, там святой есть такой, он уже тело оставил, но он там живет постоянно. Реально присутствует святой Зосима. И он молился за людей. Вот к ним приходят, говорят, У меня одна женщина пришла и говорит, у меня сын больной, умирает. Никто не может вылечить. Постоянная простуда, пневмония хроническая, умирает уже. Что делать? Он говорит, ничего, все нормально, я буду молиться за вас. 2 недели молился, ребенок вылечился. Целыми днями 2 недели молился и молился, и он вылечился, все. Чтобы помочь человеку, надо силы вкладывать, понимаете? Не то, что... И помог. Не тут-то было. Надо много сил вложить, тогда от человека жизнь меняется. И вы столкнулись с этой проблемой, увидели семью тяжелую, тяжелая жизнь. Если хотите помочь, идите домой и молитесь за них. Придет время, и вы увидите, как жизнь их поменяется. И все. А если вы не можете так жить, тогда просто ездите и дарите им подарок. И не дергайтесь. Это тоже очень хорошо для вашей же судьбы. Если вы так будете делать, если вы будете заботиться о людях, то вы увидите, как ваша жизнь в лучшую сторону поменяется, без всякого сомнения. Потому что у нас есть только одна проблема. Мы просто, так как грехов очень много в жизни, поэтому мы страдаем. Человек совершает благочестивые поступки, жизнь его меняется сама к лучшему. Вот и все. Чем отличается цель от мечты? Когда человек ставит цель, он пытается ее выполнять. Когда человек мечтает, он ничего не делает. В этом отличие. Цель означает, что ты действуешь. Мечта означает, что ты думаешь о ней. Мечта находится в уме, и она завлекает ум. Ум — это структура психическая, которая вытаскивает карму изнутри. Ум, карма вся находится в уме. Ум — это психическая структура, которая вытаскивает судьбу наружу. Когда человек начинает мечтать, он приближает судьбу. Это означает, портит ее. Потому что судьбе все, как я говорил уже, запланировано таким образом, что все приходит, когда надо, в срок. Или отдаление судьбы. Допустим, женщина думает, я вот учусь сейчас, мне хочется сильно ребенка зачинать сейчас, хочется ребенка. А я учусь, у меня нет квартиры, у нас с мужем как бы не обустроено, будем ждать. Подождала 2 года, уже не хочется зачинать. Нет чувства, что надо детей иметь. Проехали, значит. У женщины не каждую секунду есть такое чувство. Когда организм готов, такое чувство есть. Надо в это время зачинать. Человек не должен ни позже что-то делать, ни раньше. Он должен делать ровно в срок. И судьба подсказывает, когда. Я хочу быстрее зачинать, но никакого чувства нет. Просто есть желание наслаждаться ребенком. Жжет такое желание. У подружек есть дети, им хорошо, у меня еще нет. И начинает дергаться. Зачала, выкидыш. Зачала, выкидыш. Означает жадность. Надо ждать в этом случае. Понимаете, о чем я говорю? Что всему свое время. Поэтому, когда человек мечтает, он притягивает события и разрушает себе жизнь. Когда человек ставит цель, ничего он не разрушает. Остановка цели означает предположение. Но понимаете, это называется материальной целью, но есть еще духовные цели. Когда человек духовную цель ставит, он вообще ничего не хочет иметь. Ко мне вчера молодой человек пришел на консультацию, он никак не мог понять, как это такие цели ставить. Ну вот я работаю над собой, как это целью ставить? Какой результат? Я говорю, работа над собой является результатом. Если ты работаешь над собой, ты испытываешь больше и больше счастья в жизни. Ну а результат... Я говорю, результат не надо думать, надо думать о том, чтобы дальше работать над собой. Ну, а когда заканчивать? И когда? Служить Богу, выполнять законы Бога. Какой результат? Еще больше желания служить Богу. А дальше какой результат? Любовь к Богу. А зачем все это нужно? Чтобы быть счастливым. От чего счастливым? От любви к Богу. А еще что? Ничего. Хочется, понимаете, означает, в сердце сидит материальное желание. Человек думает, что от материи как бы счастья будет больше, понимаете? Ну, есть счастье, есть источники счастья. Когда человек стремится к источникам счастья, он теряет счастье. Например, стол – это приобретение. Люди думают, если я приобрел стол, значит, я получу счастье. Нет, ты сначала получи счастье, потом стол сам появится, когда придет время. Счастье не зависит от стола. Она просто существует в жизни, когда человек живет правильно. А стол приходит само собой по судьбе. Если у тебя есть желание иметь стол, значит, это значит, что он когда-нибудь появится. Ты уже к этому судьба, значит, идет. Желание указывает на то, что судьба к этому идет. Допустим, ты хочешь быть врачом. Хорошо, судьба к этому идет. Значит, ты когда-нибудь станешь врачом. Это не значит, что надо сейчас тельняшки рвать и как бы мечтать об этом. Или купить диплом врача быстрее. Нет. Это означает, что судьба движется в этом направлении. Расслабься, она тебя сама к этому направлению приведет. Учись, живи спокойно, придет время, то это придет. Все цели материальные приходят само собой в жизни, когда приходит время. Точно так же, как зима проходит, наступает весна. Некоторые ждут весну, это бред. Чем ее ждать? Зима тоже хорошо. Потом ждут дальше. Весна пришла, ждут лето. Лето пришло, ждут осень. Значит, что человек сумасшедший просто, и все. А мне всегда чего-то не хватает. Зимою лето, осенью весны. Приехали. Как правильно молиться? Это вчерашний я пошел, да, читать? Понятно, спасибо. Бывает. Вот это вот?
Как правильно молиться? Потому что некоторые говорят...
У нас завтра будет целая тема. Я буду завтра всю лекцию рассказывать вам, как правильно молиться и как отношения со святым человеком строить. Какие причины могут быть при воспалении простаты? Вы знаете, очень важно задавать такие вопросы, которые связаны с вашей простатой. Потому что люди специально об этом пришли послушать лекцию. Это очень как бы ценно задавать такие вопросы, потому что все хотят, чтобы у вас простата вылечилась. А лучше задавать вопросы, которые несут благо всем. Не у всех же здесь простата есть. У некоторых есть, у некоторых вообще нет. У некоторых есть, но она здорова. Почему наших сыновей забирают в армию сразу после школы, давая им возможности поступить в учебное заведение? Два дня назад был выпускной вечер, а сейчас забирают. Как матери правильно проводить сына? Сыновей не только в армию забирают, их в тюрьму забирают, на операционный стол забирают. Их везде забирают, понимаете, потому что так действует судьба. А куда же ты, Ванек, ох, куда ты? Не ходил бы, паренек, во солдаты. Красной армии штыки, чай найдутся, без тебя большевики обойдутся. Это песня о своем счастье. О том, что я хочу быть счастливой. Все. Больше ни о чем. Приходит судьба, как к ней относиться. Одни женщины плачут, когда сын уходит в армию. Это значит, что он несчастный сын. Другие женщины говорят, сынок, у тебя все будет хорошо. Дают благословение. И улыбается мать. Уходит муж на войну. Она улыбается ему, говорит, у тебя ты вернешься. Она ему говорит, и улыбается ему. Это значит сильная женщина. Вернуться шансов у него очень много в этом случае. А может быть и все. Если женщина ноет, плачет, кричит, за поездом бежит, падает, значит она слабая. Значит он погибнет, скорее всего. Почему? Потому что ему и так тяжело, а она делает ему еще тяжелее. Потому что она хочет наслаждаться этим человеком, а не любить его. Любовь означает отдавать. Как матери... вести себя, принять судьбу и пожелать счастья сыну. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Помните песню? С чем может быть связана ситуация пустых звонков? Есть договоренности об услугах, а мне каждый день говорят завтра, через 10 минут, вечером и так далее. Расслабьтесь, значит, не ваше время. Еще может быть потеря денег. О, я понял, в чем вопрос. Вопрос называется мнительность. Не могу вернуть долги. Мнительность.
С чем это связано, с чем это? 2012 год.
У человека в сердце есть страх смерти. Веды объясняют. Есть 5 причин страданий. Первая причина называется асмита. То есть асмита означает авидья. То есть авидья означает, что человек не знает, что он душа. Если он этого не знает, он чувствует себя телом. Вот я вот здесь сижу, вот такой вот я вот в очках. Мне там 45 лет. Я вот такой вот. Это я. И когда я на себя смотрю, через год думаю, я постарел. Это мешок, в котором ты находишься, постарелый. А ты душа. Причем вечно молодая. Человек не чувствует себя старым никогда. Чувствует себя молодым. Если человек осознал себя как душу, у него страх проходит. И он не боится 2012 года в результате. Потому что он знает, можно помереть гораздо раньше, чем 2012. Чего бояться? Тело имеется в виду, может помереть. Душа не умирает. Я уже рассказывал вам, что когда мой знакомый недавно оставлял тело, я смотрел за ним. И он, тонкое тело свернулось в одну точку. И он пошел раз, из одного психического центра вышла душа вместе с тонким телом. Это видел своими глазами все. Потому что я могу это видеть. И раз, и развернулось тонкое тело над грубым телом. И он начал туда лезть назад. Он захотел в тело вернуться. Когда понял себя, захотел в тело вернуться. И он говорит, ты что делаешь? Ты же душа. Ты же молился всю жизнь Богу, ты же такой возвышенный человек, зачем ты этим занимаешься? Он такой раз, очухался. Но очень тяжело ему было, очень тяжело. Я говорю, мы сейчас будем молиться за тебя. Сели, начали молиться, всю ночь молились. Я смотрю, он стоит, смотрит на нас, очищается, очищается, очищается. И пошел вверх. Ушел на высшие планеты. Это человек мнительный. Мнительность означает, что он боится просто и все. Страх смерти. Означает, что он чувствует себя телом. Боимся всего. А почему звонки лишние? Почему зарплату не дают? Не волнуйся, будет еще хуже. Вообще помрешь скоро. Так долго осталось, лет 20-30 всего. Пролетят как одно мгновение. Расслабься, все будет хорошо. Ты не тело, ты душа, жизнь прекрасна, хороша. Надо просто почувствовать вечность в своем сердце. Это совсем другое чувство, нежели вот мы вот живем, чем-то карабкаемся, бултыкаемся. Надо в молитве почувствовать вечность. Когда смотришь святому человеку в глаза, его взгляд очень сильный, твердый, счастливый, благородный, радостный. Смотришь, тебе раз, хорошо стало сразу. Почему? Потому что он чувствует себя как душу и понимает смысл жизни. А ты барахтаешься и хочешь в этой мелочевке себе что-то приобрести. Знаете, когда люди с человеческими судьбами тяжелыми сталкиваются, они отходят от этой идеи. Когда приходится лечить, допустим, людей, которые умирают, ну, при смерти находятся, то очень по-другому на жизнь начинаешь смотреть, потому что люди, которые при смерти находятся, у них часто просыпается отчужденность, отстраненность от всего этого. Они начинают о другом говорить совсем. Им не интересно вот это все, умру я, не умру. Как умру, похороните на Украине мира. Это же тело, зачем об этом говорить? Посреди широкой степени вы вырыете могилу. Зачем? Ты же не тело. Да тело будет валяться в этой могиле, ты душа, ты уже в другое место пошел. Зачем тебе это об этом думать вообще? Об этом теле похоронить его, зачем его хоронить? Один святой тело оставлял, говорит, вы вот это вот, ну, как бы, куда-нибудь бросьте, чтобы не мешало вам. А это другое дело, его никто не бросать не собирался. Потому что когда святой уходит, он через тело свое людям благословение дает. Ты как бы кланяешься им раз и связываешься. Почему? Потому что от него сила духовная идет. Он связан с телом таким образом. Могилки тоже хорошо, потому что через контакт с телом, ты с тонким телом контакт устанавливаешь. Но можно и напрямую просто. Зачем эта последовательность? Через гнилые кости общаться с твоим близким человеком. Общайся напрямую, вспомни его. Память сразу человек вспоминает о близком человеке, тут же контакт устанавливается. Не верите? Я могу вам доказать.
Если престарелых супругов...
У кого недавно умер человек близкий?
Не получается похоронить.
Как ее зовут?
Татьяна.
Бабушку Татьяну зовут? У нее что-то с ногами было, что ли? С правой ногой, да? Не ходила. И смерть пришла через живот. Да, что-то там с кишечником было, с животом, что-то такое. Она в туалет перестала ходить, да? Я знаю этого человека или нет? Я вижу эту женщину, как сейчас. Она такой сосредоточенный, взгляд у нее такой был. Она такая собранная, да? Никогда не видел эту женщину. Знаете, почему я все это определил? Потому что как только он назвал ее и в ее имя, он сразу же вошел с ней в контакт. Я увидел эту женщину. Она на тонком плане находится, она даже не ушла никуда еще. Она висит рядом на тонком плане. Поэтому у вас как бы сильное желание что-то сделать для нее. Есть законы в этом случае, надо молиться за человека. Когда чувствуешь, что у тебя есть потребность, как бы ты чувствуешь, беспокоишься за него, значит, ты должен ему что-то отдать. Кроме молитвы мы ничего не можем отдать. Надо молиться за этого человека, и вы легкость сердца почувствуете сразу. Вот я сейчас начал о ней молиться, вам легче стало уже. Чуть-чуть я так вот.
А как молиться?
Молча. Или вслух. Надо святого человека посмотреть, поставить фотографию и читать молитву, которую он рекомендовал. Называется «Как молиться». И сила молитвы войдет в ваше сердце. Вы поймете как. Как любить, как молиться, как желать счастья другим. Это приходит со временем, понимаете, потом. Поэтому не думайте, что нет связи. Мы все связаны с другими людьми. Мы только вспомнили, сразу раз контакт установился тут же. Надо просто знать об этом и желать счастья близкому человеку. Надо думать, что кто-то от нас ушел. Мы даже близко можем жить и не видеть друг друга, не понимать. Потом ушел, он ушел, я его не понимала всю жизнь, теперь он ушел. Он никуда он не ушел. Можешь сейчас не понимать, продолжать или попытайся понять. Понять означает сделать что-то для человека. А сделать для человека всегда очень трудно. Для себя сделать гораздо легче. Для другого сделать трудно, надо заставлять себя пытаться. Если ты начинаешь что-то делать для другого, в сердце радость потом появляется. И жизнь становится настоящей. Потому что жизнь настоящей становится, когда ты себя отдаешь. В противном случае жизнь просто такая гадость. Понимаете? Она противная, потому что на всех обижен постоянно. Когда человек себя не отдает, он всегда печалится, беспокоится, ему плохо. Надо начать отдавать. Меня замучили с Красноярском уже. Почему вы не приезжаете в Красноярск? Мне постоянно мой труп показывает на Красноярске авиалинии. Говорит, скоро поедем в Красноярск. Что меня мучают в Красноярске. Просто далеко лететь мне тяжело. Родители жениха хотят скромную свадьбу, а невесты шикарную. Что делать, чтобы не поссориться? Ничего не сделаешь, придется ссориться. Потому что родители разные. У них разные интересы, взгляды. Надо попытаться как-то сделать пошикарнее, значит, тем, кто хочет скромную. Ну что делать? Надо как-то выживать. Но все равно ссора неизбежна, потому что у них разный уровень жизни, очевидно, достаток. Они разные по своей природе, поэтому ссора неизбежна. Надо просто нормально относиться, судьба такая, что всегда будут ссоры, трудности, ничего страшного нет в этом. После ваших лекций жена пугает меня, что будет от меня отстраняться. Спасибо вам за эту записку, она очень ценна и важна. Мне это очень неприятно слышать. Я выполняю свой долг перед семьей на 100%, хотя бываю вспыльчив. Жена говорит, что найдет другого мужчину, если я не исправлюсь. Я что-то такого не говорил в лекции. Для меня это унизительно слышать. У нас маленький ребенок. В наших отношениях постоянно вмешиваются ее родители, настраивают ее против меня. Жена говорит, что новый мужчина дан ей по судьбе. Интересно вообще. Удивительная лекция она слушала мне. Правильна ли позиция жены ко мне? И как быть в этой ситуации? Очень внимательно человек лекции слушает, только не в ту сторону. Очень греховно близкому человеку говорить, что кто-то мне другой дан по судьбе. Это признак очень сильной греховности в сердце. Никогда так не надо делать вообще в принципе. Это же какой ужас, какой грех вообще так себя вести. Отстраняться – это хорошо. То, что только если ваш муж боксер, пожалуйста, не говорите ему, что вам отстраняться я сказал. Потому что мне пока хочется жить, как бы ходить по земле. Мне как-то написали по интернету письмо, и мужчина так ругался по-черному вообще на меня. Я ему ответил на письмо, он как-то начал ругаться помягче. Потом выяснилось, что жена совсем неправильно воспринимает мои лекции. Она все как бы под свою катушку подгребла, и все. Я как-то заметил, что когда я про обязанности мужчин говорю, женщины записывают судорожно причем. Даже вчера я, наверное, заметил на лекции это. Когда про обязанности женщин говорю, мужчины записывают. Внимательно так записывают. Одна женщина дала лекции по семейным отношениям, послушать своему мужу. И говорит, слушай, чтобы мы же были счастливы, ты должен послушать. Он послушал. Говорит, все понял. Ты почему не выполняешь обязанности жены? Он послушал. Но он послушал в свою сторону. Мы часто любим слушать в свою сторону. Это означает... Очень большая проблема. Дело в том, что знание – это сила, которая может повернуть и за свою жизнь, и против своей жизни. Если человек слушает лекции и принимает только то из лекции, что в чем проблема его, и старается не замечать проблемы близких, когда они видят в лекции, тогда человек слушает лекцию правильно. Если он записывает проблемы близких и не принимает свои проблемы, значит он после этой лекции будет разрушать свою жизнь. Вот представьте, человек послушал лекцию, и он приходит домой и с позиции правды начинает давить на своих близких людей. Что происходит? Близкие люди, во-первых, не изменятся к лучшему в результате этого, а во-вторых, они очень сильно осерчают, то есть сердце свое повернут против этого. Потому что это насилие, это давление. В результате семья начнет разваливаться. Виноват будет не лектор, а желание использовать лекция лектора во время лекции. То есть человек дает знание, это знание используется, понимаете? Один молодой человек занимается духовной практикой. И он завел себе жену, вторую. Первая пришла ко мне консультироваться. И она говорит, его друг ясновидящий. И он мне сказал, что я в прошлой жизни этой девушке задолжала что-то, а теперь должна перед ней выполнять вот это все. Надо смириться просто и жить с ними вдвоем, втроем. Такая философия удивительная. Я говорю, почему этот ясновидящий не сказал, почему ваш муж так поступил подло? Почему он об этом ничего не сказал? Почему он начал говорить о том, кто пострадал? Я ей объяснил, вот представьте такую ситуацию. Человеку колет ножом кто-то в живот, а второй говорит, ты не плачь, все нормально, ты просто отрабатываешь карму в это время. Тот колет живот ему, а второй как бы ему объясняет, что надо делать. Так что надо делать в это время? Надо просто взять того, кто колет, и сражаться с ним. Надо защищать того, кто страдает всегда. В этом заключается долг человека. А не в том, чтобы того, кто страдает, еще больше опустить в грязь и запутать его совсем. Поэтому использовать знания можно по-разному. Можно таким ясновидящим стать, что всем мало не покажется. Я много таких ясновидящих знаю. Человек еще не зашел к нему, он говорит, вы испорчены. Уже. Так как он что-то видит, он доказывает потом, говорит, кто испортил, родственника называет какого-то. И человек всю жизнь ненавидит родственника после этого. Да кто кого испортил? Вопрос заключается. Следующая тема, которую мы будем обсуждать, называется совесть. Совестливого человека пугает даже мысль о неправедном поступке, а злой не боится поступать греховно. В этом заключается разница между совестливостью и бессовестностью. Надо протестировать себя. Допустим, ты думаешь о плохом поступке. Ну, что-то плохое, допустим. И ты чувствуешь, думаю спокойно, значит, совесть в это время не включилась. Если ты думаешь и чувствуешь страх, не хочу поступать этот поступок, значит, совесть включилась. Совесть всегда несет человеку сначала яд, потом нектар. Она показывает, как нельзя поступать. Она всегда предохраняет. Поэтому можно себя протестировать. Если ты думаешь, допустим, об измене мужу, понравился какой-то мужчина, и ты думаешь об измене мужа со сладким чувством, это значит, что совесть не только не включилась, а включилась злая судьба. Злая судьба всегда очень нежно поступает человеком. Она манит очень сладко. Понимаете, она гладит всегда по шерсти. Она никогда не делает так, что человек понимает, что происходит. Злая судьба всегда очень хитро и нежно завлекает человека. Если вы почувствовали сладкий вкус от греховной деятельности, значит, совесть выключилась, и в вашу жизнь пришла беда. Что надо делать? Надо идти в гору. В гору означает против своего желания. Единственное, чего не хочет человек, у которого выключилась совесть, это пойти к святому и сказать ему правду. Это сделать очень трудно. Только не это. Все, что угодно, только не это. Этот молодой человек завел себе вторую жену, но у него есть духовный учитель. И он не сказал ему об этом. Он никому не сказал. Он втихаря завел. Понимаете? Он боится, что кто-то узнал. Почему? Потому что когда человек бессовестный поступок совершает, он поступок перестает бояться. Но он начинает бояться тех людей, которые ему могут открыть глаза. Одна девушка знала, что такое астрология, и она начала ходить по астрологам. И когда астролог начинает ей говорить, она уходила, следующему. Она искала астролога, который бы ей сказал, что от мужа надо уйти. И она нашла этого астролога. Он ей сказал, по вашей карте у вас два брака. И это было ей достаточно. Он не сказал даже, что надо уйти от мужа. Но просто он сказал, что два брака по карте. Этого достаточно. Вот у меня первый брак, теперь будет второй. Если кто ищет, тот всегда найдет, понимаете? Всегда свой поступок можно объяснить даже с позиции Священного Писания. По этому поводу есть такой мусульманский анекдот. Один мусульманин пришел к мулле. И мулла ему говорит, ну что ты пьешь, развратом занимаешься, безобразник. Ты в Коране встречал, чтобы так было написано? Он говорит, конечно, встречал. Там написано, пей, гуляй, веселись. Вот говорит, где, покажи, в каком месте. Тот открыл страницу, текст показал. Он мулла прочитал, он говорит, ну так ты почитай, что дальше это там написано. Куда ты попадешь в этом случае? Он говорит, ну нет такого мусульманина, который бы весь Коран знал. Понимаете? Поэтому совесть — это такая сила, которая вызывает страх. Совестливого человека пугает мысль о неправильном поступке. А бессовестный не боится, не пугает его. В этом и заключается критерий. Надо взять, сесть и посмотреть, чего боюсь, чего нет. Если чего-то не боюсь, значит опасно, там есть опасность. Надо молиться, значит, за свою судьбу, чтобы страх появился об этом. Допустим, человек не боится воровать, значит, у него там есть слабое звено. Значит, совесть там закрыта. Это значит, грехи закрыли совесть. Надо молиться, чтобы страх появился. Тогда ты защищен. Если ты чувствуешь, что как бы, ну, ты не боишься изменить жене. Ну, мы ж классно, вот, конечно, это плохо изменять, но вот так вот классно изменить разок. Значит, надо молиться, значит, сила уже пришла в твою жизнь тихонько. Но сначала приходит в виде влечения, в виде такого сладкого вкуса, который манит. А потом она создает ситуацию, постепенно меняет жизнь и приводит к греху. Следующее высказывание очень серьезно. И о нем стоит серьезно задуматься. Грех порождает грех, как огонек разжигает пламя. Нужно бежать от греха, как от опасности, больше страшной, чем пожар. Я когда к вам уезжал, я в частном доме сейчас живу, и там я в огороде сжигаю мусор. Взял, зажег мусор, вокруг все там, очень солнца много, и трава вся высохла вокруг. Вот, я зажег мусор, пошел в дом, слышу какой-то шум такой необычный. И так внутри так страшно стало. Я выхожу, весь огород горит. Поджег мусор. Ну, я потушил все, конечно. Но идея в чем заключается? Что вот этот страх перед пожаром, это очень ценное чувство. Оно на самом деле нужно в жизни. Потому что огонь означает... Огонь означает сила. У нас внутри ведь тоже огонь горит. Огонь означает сила, сжигающая грехи. Понимаете? То есть нужно... И также огонь — это сила, разжигающая грехи. Понимаете? То есть есть два вида огня. Один огонь сжигает, и он... Очень трудно его разжигать в своем сердце. Этот огонь разжигается с большим трудом. Как только ты чуть-чуть как бы ослабил его разжигание, он тухнет немедленно. Второй огонь грехов разжигается и горит, как не знаю что сам. Его невозможно остановить. Даже ты не хочешь, а он загорается, начинает гореть, и ты ничего с этим не можешь делать. Один огонь разжигается с большим трудом, большими аскезами. Другой огонь разжигается, и ничего с ним невозможно сделать. Поэтому здесь говорится, грех порождает грех, как огонек разжигает пламя. Нужно бежать от греха. Как от опасности более страшной, чем пожар. Пожар – это страшная опасность, но еще страшнее – пожар судьбы. Маленький поступок плохой совершил, дальше что происходит? Три реакции, веды объясняют. Три следа оставляет поступок. Ну, допустим, простой пример. Ты взял, решил поспать подольше с утра. Первая реакция – на следующий день опять захочется поспать столько же, подольше. Вторая реакция. Ты от этого, твое здоровье пострадает от этого, и ты будешь истерпеть последствия в виде плохой судьбы. То есть у тебя меньше будет здоровья, меньше счастья, снижается настроение, кто переспал. У человека снижается иммунитет, снижается воля, нарушается обмен веществ, появляется склонность к воспалительным заболеваниям и так далее. Это называется реакция немедленная. Вторая реакция – это привычка. И третья реакция заключается в том, что потом ты еще за это ответишь. За то, что ты поступил неправильно. То есть последняя реакция – это наказание. Первая реакция – это изменение в организме, непосредственное, быстрое наказание. Вторая причина – это привычка. Третья – это отдаленное наказание. Три вещи приходят сразу в результате того, что человек совершил плохой поступок. Человек убил другого человека. Ну, грех совершил, допустим. Несправедливо там, допустим, там на войне, там защищал родину, там еще что-то. Грех совершил, просто убил. Там, из ненависти, из злобы, из жадности, там, неважно. Первое, что происходит, Это есть как бы грехи маленькие, средние, ну, проспал — это маленький грех. В средней тяжести грех, допустим, наклеветал на кого-то. Тяжелый грех — убил человека. Что происходит? Тяжелый грех пришел в жизнь. Первое, что происходит, немедленно меняется философия. Человек начинает по-другому мир воспринимать сразу же, тут же. Второе, что происходит, у него меняются привычки. Он начинает смотреть на мир как на врага. Он начинает бояться всего. То есть сразу меняются привычки, он начинает во враждебном мире жить. Это в нормальном мире жил, теперь и в враждебном начинает жить. Третье, что происходит, он за это ответит. Он обязательно получит то же самое страдание, но плюс еще то, что он получает сейчас. Избавиться от неправильных взглядов на жизнь крайне тяжело. Надо для этого сильно раскаиваться, чтобы поменялись взгляды, чтобы ты начал бояться убивать людей. У тебя страх перед этим пропадает. Может быть, этот пример для вас не совсем такой близкий. Ну, допустим, более близкий пример для женщины. Допустим, девушка молодая взяла, допустим, у женщины в сердце молодой девушки есть целомудрие. Означает понимание, что нельзя просто так наслаждаться сексом, потому что это грязно, это плохо, это портит судьбу. Надо просто найти суженого своего и с ним отношения строить. Каждая девушка, которая не имела отношений, так считает. У нее в сердце это живет. Потом, когда она поспала, просто нечаянно там на гулянку пошла, ее с ней так обошлись, что заманили, как бы. Потом она ничего не смогла сделать, с ней позанимались сексом. Мне вот это чувство пропадает полностью, все. Она уже не думает так, что это что-то опасное, страшное. И наоборот, хочется опять в такую компанию, чтобы опять ее заманили. Понимаете? Меняется философия мировоззрения сразу же, тут же. Если человек совершает плохой поступок, тут же меняется восприятие мира. Совесть уходит из жизни сразу же. Ее нет. И это порождает огонь. То есть этот огонь начинает гореть все сильнее и сильнее, завлекает человека в эту жизнь. Поэтому веды объясняют, родители должны охранять девочек молоденьких от компании. Строго как бы, строго запрещать ходить. Если родители не воспитывали дочку правильно, значит, они не могут строго запрещать, потому что она не будет их слушаться. Это значит, что они не могут ее защитить от злой судьбы. Все. Защитить могут только те родители, которых дети слушаются. Можно только молиться будет за нее. Единственный способ помочь. Из всех искусств высшее и ценнейшее — не воздавать злом за зло. Когда тебе сделают что-то плохое, чего хочется сделать? Ответить? Или защититься, по крайней мере? Большинство людей считают, что это вообще бред — не воздавать зло за злом. Но они как бы смеются над этой идеей, что если тебе ударили по одной щеке, надо поставить другую. Ну, ты вроде бы, ну, ты поощряешь беззаконие вроде бы. Поэтому это вот, вот эта тема, то, что я сейчас прочитал, она очень сложна для понимания. Поговорим об этом? Вот смотрите, враг напал на страну. Это зло? Зло. Что надо делать? Защищать, убить его, сражаться с ним. Это зло? Нет. Какое это зло? Ты человека воспитываешь. Не хочешь нападать — не нападай, иди назад. Это называется воспитательный процесс. Но у воина, который защищает страну, зло в сердце должно быть? Нет. Если у воина в сердце зло появляется, он становится слепым. Он не может защитить себя в этот момент. Злоба ослепляет человека, ярость ослепляет. Человек не способен нормально сражаться, он не сможет победить. Больше того, когда человек сражается из чувства долга, пытаясь защитить страну, он стреляет как бы в противника не из злобы, а из чувства долга, пытаясь его наказать, то вот это чувствует. И он не может сражаться с полной силой с таким человеком, который ведет себя как воин благородно. Это очень чувствуется, и тяжело как бы убить такого человека. Почему? Потому что он имеет силу, а ты нет. Психическая сила – это огромная вещь. Да, человек по-доброму относится, то есть он защищает свою родину, но внутренне с добрым, благородным чувством, желанием наказать, но при этом ненависти у него нет. Он очень трезв, он видит все, что происходит. У него работает совесть. Это значит, что он может увернуться от нечаянно того, ну то есть, у меня дедушка воевал, он рассказывает, что у меня были ситуации такие на войне, что я просто падал в окопу, не зная зачем. И в это время звучал взрыв. Он говорит, единственное, что у меня не было злобы никому, и у меня не было как бы, не было страха. Просто надо падать. Раз упал, баба, половина скосила. На разок в машине ехал, солдаты ехали в машине, все сели на бортики. Он говорит, давайте слезем с бортиков, давайте вниз. Тут же самолеты летают, могут пострелять. Ну, это, да, все нормально. Помрем, так покрем, там, ну, там. Лейся песня, она простой. Ехали, пели. Пролетел самолет, неожиданно прилетело. А он сел вниз. Прилетело это, снаряд, и всех уничтожило, он жив остался. Всех полностью, всех скосило. Вот он пошел поверху вот так и всех уничтожил. А он ниже сидел, его не задело. Остался живым, всех убило. Почему человек предусмотрительно себя ведет? Потому что у него нет злобы. Спокойная вера в правду, она спокойную природу имеет, она не злая. Когда люди занимаются боевыми искусствами, их учатся спокойно, противнику уважительно относиться. Перед тем, как сражаться с человеком, надо поклониться противнику сначала, а потом уже с ним сражаться. Такое поведение у воина должно быть. И когда он так себя ведет, то у него появляется благородное чувство, он очень хорошо видит, что происходит. Он не теряется, когда тот ему наносит удар, обидно делает. Не теряется, продолжает сражаться спокойно. Потому что когда человек в злобе находится, то он не замечает ничего, он не видит, что происходит, понимаете? Он слепнет. Поэтому не воздавать зло на зло является искусством. Это ценная вещь, потому что она приводит всегда к победе. Здесь не говорится о том, что нельзя наказывать того, кто совершает зло. Наказание нужно, обязательно нужно. Вопрос какой? Ну, допустим, на один поступок одно наказание, на другой другое. Иногда надо наказать силой, иногда надо наказать словами, иногда надо наказать лишением свободы человека. Но нет смысла отказываться наказывать. Ну, допустим, ребенок провинился, его надо наказывать? Обязательно. Как наказывать? Без злобы. Надо успокоить свое сердце и потом наказывать. Это искусство высшее, потому что оно бескорыстно по природе. Не отвечать на зло злом – это признак высшей степени проявления бескорыстия. Потому что когда зло совершают, у тебя внутри все вспыхивает, становится больно и очень сильно хочется ответить. Нет никаких сил сдерживаться в этот момент. И когда человек все-таки сдержался и успокоил себя, это значит, что у него сердце очень сильное и благородное. Это значит, что его жизнь увенчается успехом. Потому что он совестливость ставит превыше всего. Прежде чем отвечать злом, надо сначала понять, что произошло. А это можно только в спокойном состоянии духа. Потому что в каких-то случаях бывает, что тебе больно сделали очень даже справедливо. Очень даже справедливо и правильно. Когда девушка подошла к своему духовному учителю, а она полюбила женатого человека. Она подошла к своему духовному учителю и говорит, пожалуйста, скажите мне, как правильно поступать. Я вот люблю человека, у нас с ним хорошие отношения, чистые, а у него жена греховная. Ну, то есть объяснила по-своему ситуацию. Он говорит ей, тебе надо отказаться от этих отношений, это очень плохо, очень греховно. Она посмотрела на него и говорит, не вмешивайтесь в мою жизнь. И пошла. Мою личную жизнь. Типа вы духовной практикой тут занимаетесь со мной, в мою личную жизнь не вмешивайтесь. Да он не вмешивался, он просто сказал, как правильно поступить, и все. Ты можешь не выполнить. свое личное дело. Не, же, не заставлял же, правильно? Дал знания. Знания, когда человек слышит, ему больно очень становится, он может уколоть за это. Но если он успокаивается, он начинает понимать, что на самом деле ведь очень ценный совет дали мне, который жизнь мою в лучшую сторону изменит. У меня мой наставник разок сказал, мне была сложная ситуация в моей жизни. Он мне дал 3 варианта. Говорит, вот так поступить лучше всего. Так я поступать совсем не хотел. Он сказал мне, вот так поступить хуже. И вот так как бы, ну, можешь поступить. И вот так вот поступить еще хуже. Ты тоже, в принципе, так можешь поступить. Но это самый худший вариант. Знаете, какой я выбрал? Самый худший. Почему? Потому что было легче всего так поступить. Ну, как бы это ну, хороший вариант, правильный, но самый худший был. Мне было так легче. И потом такой расколбас начался по этому поводу. И только через лет 7 или 8 я понял, что любыми силами надо было сделать то, что он сказал мне самое первое. Что это тяжело, это лишение, это плохо. Ну, как мне кажется, но на самом деле это был единственный правильный вариант. Только один правильный вариант. Но он знал, что я не смогу так сделать, поэтому дал 3 варианта. Иногда истина нам дает выход, но мы не хотим принимать. Значит, придется мордой об асфальт. Ну, ничего страшного, тоже хорошо. Иногда так живешь, иногда так. По-разному получается, что делать. Не замышляй злого даже в отношении обидчика. Если ты хочешь повредить кому-либо, ты навредишь своей судьбе. Обидчика можно наказать. Ничего страшного в этом нет. Если ты имеешь на это право. Допустим, тебя старший обидел, ты имеешь право его наказывать, нет? Нет. Ты за это ответишь по полной программе, если ты попытаешься его наказать. Младший тебя обидел, за которого ты отвечаешь. Он, допустим, совершил неправильный поступок. Ты имеешь право его наказать? Ты не имеешь права его не наказывать. Ты должен его наказать. Это твой долг. Если муж греховно поступил по отношению к жене, она имеет право его наказывать или нет? Это ее долг его наказать. Вопрос заключается, как? Та женщина, которая пришла ко мне, от которой муж начал с другой жить вместе с ней. Потом я с ней поговорил, выяснилось, что она никогда не наказывала мужа. Я ее спросил, ты хоть раз в жизни его наказывала? Она говорит, он же старше по отношению ко мне. Как я буду наказывать? Муж и жена – это равные, а не старшие и младшие. Это равные. Просто жена ведет себя как младшая по отношению к нему. А мужчина делает вид, что он старше. Но это абсолютно равные. Здесь нет младшего и старшего. Потому что старший в жизни всегда только тот, кто поступает правильнее. Это признак старшинства. Не факт, что муж будет поступать правильнее или жена будет поступать правильнее. Они одинаковые в судьбе. Поэтому, когда муж поступает неправильно, он становится младшим. Его надо наказывать. И в этом заключается долг жены. Как наказывать? С добрым сердцем. И правильно наказывать. Не жестоко. И точно так же долг мужа наказывать жену, если она провинилась. Если ты не наказываешь близкого человека, это значит, что ты разжигаешь искру его греха. Он совершил грех, ты ничего не сделала. Дальше он будет разгораться сильнее. Ты опять ничего не сделала, еще сильнее. И так ты зажжешь пламя в его сердце. Кто виноват будешь, ты будешь виноват. Кто отвечать будешь, ты будешь отвечать. Кто будет страдать, ты будешь страдать. Кто будет мучиться, ты будешь мучиться. Почему? Потому что наказание является проявлением любви. Вот, допустим, одна женщина воспитывает своего сына, она так его, вот у меня хороший мальчик такой растет, все. Ну, немножко у него есть какие-то недостатки, там, так, вот так. Ну, он хороший в целом. Она любит его, нет? Нет, она хочет и хочет им наслаждаться. Но если мать любит, она понимает, что ребенок неразумный. Ему нельзя позволять поступать неправильно. И как только он поступает неправильно, она раз его наказывает с добрым сердцем. Это признак того, что мать любит ребенка. Любовь означает страдать за близкого человека, а не наслаждаться им. Если мать любит ребенка, она страдает за него, потому что наказывать матери еще больнее, чем самому ребенку. Она себе делает больнее, когда наказывает его, чем ему. Но она это делает, потому что она хочет защитить его от порока. В этом заключается признак желания любить. Также любовь к близкому человеку, к мужу, к жене означает наказывать. Не означает бояться, а вдруг он уйдет от меня, а вдруг он не захочет со мной жить потом. Но это уже не от него зависит, а от воли Бога. Можно по своему желанию от кого-то уйти? Вы пробовали взять и уйти от близкого человека по своему желанию? Получается? Нет? Получилось? Нет. А бывает так, что судьба бац и разорвала, и ничего не сделаешь. Потому что мы не склеиваемся сами и не расходимся, это судьба так делает. Если ты сильно хочешь, просишь, ноешь, судьба тебя расклеит. Нет проблем. На что боролся, на то и напоролся. Но просто взять и уйти от близкого человека невозможно. Почему? Потому что Бог не хочет. И значит, ты не получишь этого сразу. Но если ты будешь стараться, Он тебе даст возможность. С добрым сердцем как наказать? Очень тяжело. Это самая высшая мудрость, которая только есть в жизни. Сказать то же самое, только с добрым сердцем. Гад ты такой у меня. Совсем уже опустился. Совести-то у тебя никакой нет. Да, с добрым сердцем говоришь, проходит внутрь. Он начинает смотреть и думать, как ответить на добрые слова, невозможно ответить. Строгие добрые слова – это сила, на которую невозможно ответить. Но для того, чтобы так сказать, надо любить. Понимаете, мы любим только себя в отношениях. Когда близкий человек поступил плохо, нам сразу больно и все. И мы из-за этой боли начинаем орать. Надо успокоить боль, помолиться. Потом, когда боль пройдет, эгоист как себя ведет? Ну, думает... Прошла боль, и слава Богу, не буду с ним ругаться. Зачем? Подожду. Может, лучше будет. Нет. Честный человек. Прошла боль, успокоился, пошел говорить правду. С добрым сердцем. Он не будет любить правду. Правду никто не любит. Но когда с добрым сердцем говоришь, он не сможет как бы противостоять. И совесть вспыхнет в сердце, и все равно до него дойдет. Иногда человек принимает, иногда настолько с любовью говоришь правду, что человек принимает сразу. Поэтому учитесь силой отношения строить. Силой означает честно и с любовью. Сильно, честно, благородно и с любовью. Настоящие семейные отношения означают строгие отношения. Нельзя очень строгие означает много любви. Очень-очень строгие означает еще больше любви. Но при этом строгость должна уравновешиваться добротой. Когда я семинар давал для руководителей, один руководитель меня спросил, меня сказал, вы говорите, что руководитель должен наказывать своих подчиненных, и тогда они будут слушаться, и коллектив будет крепким. Хорошо, если я начинаю наказывать своих подчиненных, они звереют, начинают злиться на меня и все прочее. Как тогда быть, как наказывать своих подчиненных? Я ему объяснил, что руководитель должен иметь силу наказывать подчиненных. Ровно столько этой силы у него должно быть, сколько любви по отношению к ним. Если руководитель очень сильно любит людей, как это проявляется? Он вежливо с ними обращается. Здравствуй, Семенович, как у тебя дела? Все нормально? Там с другим поздоровался, идет по цеху, там смотрит на всех. Взглядом своим дарит любовь. И это значит, он может подойти и сказать, ты зачем так поступил? Ты же обещал, не будешь поступать так. Он говорит, ну ничего, не получилось, не смог я, нажрался вчера, ничего. Иди домой, ты наказан сегодня работать, не будешь завтра, не будешь, зарплата будет меньше, все, иди. Не хочу тебя видеть. Пошел. С любовью сказал по-доброму. Потом, как облупленный пес, пришел назад. Можно я приду, буду работать опять? Внимательно в глаза смотрит начальник, долго смотрит, можно, и уходит. И там тяжело будет. Называется сильный начальник, понимаете, сильный руководитель. Много любви, много строгости. Значит, сил. Можно отношения поддерживать. Отношения между любыми, любые отношения, должно быть много любви и много строгости. Сейчас, понимаете, процветает какая жизнь? Люди, они стараются отпустить друг друга, не вмешиваться в жизнь. Там. Нет строгости совсем, значит, нет любви. Как ты будешь любить человека, который плюет тебе в лицо каждый день? Никак не будешь. Как его полюбить? Да никак не полюбишь. Любовь означает, ты строго поступил, его поколбасило, но отношения сохранились. Не надо ничего скрывать, надо говорить правду, но очень по-доброму всегда. Отношения сохраняются в этом случае. Со злостью, если правду говоришь, разрушаешь отношения. Поэтому доброе сердце надо культивировать близким людям. Садись по утрам и молись, думай по-доброму, учись думать по-доброму. Доброта на самом деле, она далеко-далеко от нас живет. По отношению к близким людям особенно. Мы очень сильно обижены чаще всего на них. Мы часто чувствуем несправедливость по отношению к нам. И вот это чувство постоянно живет с нами. Доброта к близким людям далеко живет очень. Потому что надо все переваривать в отношении с близкими людьми. Мы часто не успеваем переваривать. Допустим, он это сегодня плохое совершил. Я еще не успел простить, он завтра еще что-то плохое совершил. Почему? Потому что эгоизма-то много в отношениях, все кажется плохим. Тут не посмотрел, там не сказал доброе слово, или тут не приготовила, тут не постирала, тут не помыла. Все замечается. И поэтому... И надо каждый день учиться простять близкому человеку, отношения заново начинать, с доброты. Доброта означает, ты принимаешь свою жизнь человека. Он рядом с тобой. И там, не хочу видеть, рядом с тобой. Доброта означает, принимаешь. Как принять человека? Простить и сказать правду означает принять. Простила, правду не сказала, не приняла. Правду сказала, не простила, не приняла. Простить и сказать правду означает принять. Он примет тебя или нет, это его проблемы. А ты прими. И тогда ты будешь счастье в жизни испытывать. Строгость – это основа семейной жизни. И любовь тоже основа. Вместе они дают нормальную, счастливую семейную жизнь. Эгоизм по-другому не укротишь. Из всех искусств высшее и ценнейшее – не воздавать злом на зло. Не замышляй зло даже в отношении обидчика. Если ты хочешь повредить кому-либо, ты навредишь своей судьбе. Не надо никому хотеть повредить, надо хотеть помочь. От врага можно убежать. Но последствия твоих дурных поступков тебя неминуемо догонят. Никак не убежишь от них. Они все равно добегут до тебя, догонят. Поэтому никаких вариантов нет. Возмездие за грехи следует за грешником, как тень. Делающий зло не избежит наказания. Некоторые люди думают, вот я вот зло совершил, пойду как я в храм покаюсь. Покаялся, думают, ну все, слава Богу. Пошел опять, пожил, опять зло совершил. Опять пошел покаялся. Знаете, что веды говорят? Если ты зло совершил, ты по-любому ответишься. Хоть кайся, хоть нет. Вопрос заключается, в какой степени. И сразу возникает вопрос, а как определить степень наказания? Допустим, я зло совершил, и сейчас я не хочу быть наказанным. Вот я каюсь. Как определить, что я уже покаялся настолько, что меня, ну, это возмездие не будет сильно тяжелым, а чуть-чуть только придет ко мне? Чуть-чуть. Как определить? Легче стало, совесть чиста стала, хорошо стало. Думаешь, да, совершил я этот поступок. Знаете, когда легче человеку стало от поступка, он всем говорит, да, я вот этот поступок совершил. Он легко всем говорит, я совершил, да, вот это я вот совершил этот поступок. И все смотрят на него и говорят, ну бывает, что делать. Когда на сердце нелегко, он молчит. Он себе не говорит, что совершил, он оправдывает себя, говорит, ну как сказать, ну с точки зрения вот этой совершил. А если посмотреть с другой, с точки зрения не совершал. Понимаете, так, ну... Вот. И никому рассказывать не хочет. Почему? Значит, должен отвечать. Значит, еще не раскаялся до конца. Раскаяние состоит из трех этапов. Это медленный процесс. Сначала человек просто обвиняет себя, но у него при этом нет никакого чувства, что он виноват. Он раскаивается из чувства долга, просто обвиняет себя. Нет чувства, что виноват. Потом он дальше раскаивается, когда он начинает чувствовать, что виноват. У него приходит это чувство, но у него при этом нет способности, силы не совершать этот поступок вновь. И третий этап раскаяния, когда человек чувствует сильно, что он виноват, и он знает, что никогда больше он не будет совершать поступок. Это означает, что он раскаялся. Все. И у него радость в сердце возникает, и он не боится этого поступка, всем рассказывает потом. Настоящее раскаяние обычно длится от нескольких месяцев до нескольких лет. Ну, то есть, вот за 5 секунд раскаяться нереально просто. Это очень медленный, долгий, нудный процесс. Надо постоянно раскаиваться, чтобы постепенно изжить грех из своего сердца. Очень трудно. И когда ты такой нудный процесс долгий проходишь, потом то же самое совершать нереально просто. Ну, представьте. Это один раз кинуть камень вверх, в гору, и потом от лавы бежать 2 дня. И убежав от нее, потом прийти еще раз камень кидать. Это просто вообще нереально. Никто никогда этого делать не будет. Когда человек чувствует последствия настоящие, он, не дай Бог, он никогда не позволит себе это делать. Страшно. Есть такое ведическое произведение Гаруда Пурана. Она говорит, ты, говорит, можешь раскаиваться. Все равно что-то за свой грех ты ответишь как-то. Только если ты будешь служить Богу с любовью, тогда Он может просто взять и избавить тебя от греха. Но просто сам ты никогда от него полностью не избавишься. То есть ты можешь раскаиваться, ты уже не будешь хотеть совершать этот грех, но чуть-чуть тебе Бог все равно накажет за это. Чуть-чуть, чтобы ты понял, что не все коту масленица. Чтобы ты не думал, что я все, освободился. Когда ты так понял, значит опять захочется немножко это делать. Поэтому так устроено в этом мире, что не надо думать, я типа раскаялся, все, пошел, все нормально. Не работает система так. Бог меня простил. Откуда ты знаешь? Бог хочет, чтобы ты стал лучше. Это значит, что Он, скорее всего, тебя накажет. Потому что иногда человека можно простить, когда он сам уже исправился. А лучше всего человека наказать. Чтобы он больше так никогда не делал. Понимаете? Не думайте за Бога. Бог сам решает, как ему жить. Ты любишь себя, так не делай никому ни малейшего зла. Самолюбие настоящее, любовь в себе означает не совершать подлости. В этом смысл любви заключается настоящее. Уважение к себе означает не совершать подлости. У нас осталось 15 минут. Какие-то вопросы есть по тому, о чем мы говорим? В каком случае можно и нужно разводиться? Хороший вопрос. Ни в каком. Ответ очень странный. Но я вам сейчас объясню. Смотрите. Развод означает, что ты будешь наказан всегда. Какой смысл быть наказанным? Допустим, видите, человек ведет себя совсем по-свински по отношению к вам. Отстранитесь от него. Живите отдельно. Это означает развод или нет? Нет. В Ведах говорится, что человек с близким человеком иногда можно жить отдельно и даже хорошо. Но при этом не надо считаться его чужим человеком. Это твой человек, но ты живешь отдельно. Если он от тебя уходит, разводится, это его проблема. Его проблемы. Ты за это не будешь отвечать, точно? Если ты его довел уже, он по твоей вине уходит, значит, ты за это будешь отвечать. Если ты намеренно и над ним издевался, чтобы он первый ушел, значит, ты за это ответишь по полной программе. Есть как бы, я слышал такую историю, что некоторые буддисты, у них как бы принято не убить, ну, то есть не убий такой принцип. И в одном монастыре в буддийском я слышал такую историю смешную. То ли это история, то ли, не, ну, то ли это шутка, то ли правда, я не знаю. Но вот рассказ такую историю, что для того, чтобы, ну как бы в горах там тяжело, ничего почти не растет, и как бы кроме мяса есть нечего, а убивать нельзя. И поэтому как бы они, Яков пасут, и потихонечку их к обрывчику прижимают. А там внизу уже стоят, потому что случайно должен кто-то упасть сейчас. Ждут, чтобы разделывают. И как бы какой-то як как бы случайно падает, он что-то стадо как-то его прижимает, он пух туда вниз и разбивается. Есть грех или нет? Но я же его не убивал. Сам упал, разбился. Не, нифиг было там стоять. Так в семейной жизни бывает. Я знаю один случай, тоже женщина, девушка изучала закон кармы, и она просто мужа своего взяла и ушел сам. Чувствовала, что она не может с ним жить. Взяла и довела его, он ушел. Кто виноват? Она. Бог не Микишка. Он видит, что происходит. Ну, типа разводиться не надо, пускай сам разводится, да?
То есть не понимает, что она делает.
Ну, тогда нормально. Что делать? Но только вы разберитесь, понимала или не понимала на самом деле. Потому что может думать, что не понимал, на самом деле чуть понимала. Бывает так, что, ну да, делал человек плохо, близкий человек ушел. Ты его попытаешься, ушел, а что это значит? Ничего не значит вообще. Семья развалилась? Нет. Вот близкий человек ушел. Я бросила его или нет? Посмотрим. Допустим, он ушел, что надо делать дальше? Надо пытаться его вернуть. Сколько времени? Много времени. Надо ставить себе не меньше года срок, может быть полтора, и пытаться его вернуть. Приходить к нему, просить прощения, говорить, возвращайся и оставайся, я без тебя устал. Возвращайся холодным утром, возвращайся, мне очень трудно, возвращайся и оставайся, возвращайся, я без тебя устал. 10 раз. Надо приходить. Унижаться, он будет унижать тебя. Надо приходить. И в какой-то момент у него в сердце появится двойственность. То ли возвращаться, то ли нет. Злоба, когда пройдет, она проходит полгода. Где-то. Через полгода у него появится такое. Его будет вот так вот шатать туда-сюда. И потом, если он выберет вернуться, значит, ты отработал свою плохую карму. А если он выберет уйти, значит, ты тоже отработал свою плохую карму. И ты уже дальше не будешь страдать за эти отношения. Даже если ты вел себя плохо, если ты раскаялся, пытался вернуться, и близкий человек все равно не вернулся к тебе, а бросил тебя, значит, он будет страдать, а ты уже нет. Понятно?
А если раскаяние не очень?
Ну как неискреннее раскаяние? Представьте, 10 раз подряд в течение года приходить и просить прощения. Как может быть неискренне? Тебе же плевать будет в лицо. С наглым образом. А? Ну, не плевать будут, издеваться там, надменно себя вести. Ну, как здесь может быть неискреннее раскаяние? Если неискренне, ты не пойдешь просто и все. Человек неискренне может сделать больно себе? Нет, зачем? Он избежит этого. Что говорят веды об ангелах-хранителях? Много чего говорят. Например, если у человека родственники молились Богу, они становятся в следующий и уходят из жизни, они становятся ангелами-хранителями. Всегда у человека есть силы, разрушающие его судьбу, а есть силы, спасающие его судьбу. И всегда, если человек молился Богу, жил чистой жизнью, он для всех родственников становится ангелом-хранителем, защищает род. Как это делать? Не то, что он в небушке сидит и всех защищает. Нет, он дальше рождается в своей жизни. Но от него исходит сила, которая всех всем дает счастье. Веды говорят, если человек очистился от всех грехов, он очищает 12 поколений до себя. Ну, представьте, 12 поколений. И 12 поколений после себя. Он также будет очищать своих родственников. Если он избавился от грехов в своей жизни.
Святым стал?
Да. Ну, полностью святым. Нет грехов. То есть чистая душа. 12 поколений до, 12 поколений после. Сжигает грехи, как огонь. То есть у этих родственников. Представьте, скольким людям просто он станет ангелом-хранителем и спасать их будет в жизни. Я это не понаслышке говорю, потому что я в своей жизни много раз видел людей, у которых родственники внесут в себе силу, спасающую от грехов. То есть не факт, что у всех людей такие родственники есть, но я в своей жизни видел таких людей. Бывает так, что у человека, близкий человек обладает такой силой, которая как бы спасает его от грехов. Я могу так навскидку там вам сказать. Вот, допустим, вот в голубенькой кофточке женщина сидит напротив меня. Да, у вас сейчас я посмотрю, это отцовская. По материнской линии есть такие родственники. У вас есть в материнской линии человек, который очень чисто жил, и он вам ангел-хранителем является. Не у всех людей такая сила есть, как бы такие люди, но у каждого человека есть родственники, которые помогают в жизни. У вас? Вы же сами знаете, чем меня спрашиваете. У вас есть. И у вас есть. Достаточно. Когда жена наказывает, наказание может быть отстранение. Ну а какое еще наказание? Женщина, она отдает любовь мужу. Если он виноват, она и не дает ему любовь. Вот и все. Она источник любви, она отстранилась, все, не дает любовь. Мужчина дает защиту жене. Если она виновата, он перестает давать ей защиту. Отстранение для мужчины означает переставать давать защиту, а для женщины означает переставать давать любовь, чувства свои. Отстранение – это нормальный способ наказания, ничего страшного в этом нет. Это неприятно, конечно, знать, что можно отстраняться, но это нормально. Это означает показать, что человек не прав. Потому что в семейной жизни очень трудно понять, что ты не прав. Нужно, чтобы родственник совершил какой-то неординарный, очень сильный поступок, что в твоем сердце застучало, и ты понял, что ты не прав. Очень строго он должен поступить. Но если родственник несправедливо поступает строго, то это означает насилие. Если, допустим, как написал мужчина, жена мне грозится постоянно, что она отстранится от меня. Это означает насилие. Настоящему человеку, который отстраняется, он с добрым сердцем это делает, он никогда не грозится. Он это делает тихо. Взял и отстранился, никому ничего не говоря. И близкий человек догадывается, что он не прав. Не надо орать при этом с пеной у рта. Я отстранился по лекциям Олега Геннадьевича, сказала тебе. Это не отстранение, это уже шантаж называется. Не помогает в жизни. Надо просто тихонько вот прекратить тонкие отношения, все. И близкий человек начнет потом понимать, исправляться. Это очень трудно сделать, потому что мы же хотим наслаждаться близкими людьми, поэтому не хотим отстраняться. Это проблема. Поэтому надо сначала научиться быть самодостаточным, потом ты сможешь только воспитывать близкого человека. По-другому никак нельзя. Завтра будет пост в ведической культуре. Экадаши означает 11-й день восходящей и нисходящей луны. Завтра такой день будет. И такой довольно серьезный пост. Многие не будут кушать. Какие рекомендации? Если вы чувствуете, что вы не кушаете, и вас колбасит, сердце стучит, голова сильно кружится, плохо стало, значит, надо покушать. Не думайте, что пост стоит выше здоровья. Если человек не может тянуть пост, выполнять, ему плохо стало, он работать не может, ничего не может, значит, надо прерывать пост. Ну, то есть можно попить. Есть разные уровни поста. Иногда человек постится, просто не употребляя пищу, он пьет. Один уровень поста. Второй уровень поста, человек ест один раз в день и пьет, тоже пост. Третий уровень поста, человек ест только, допустим, овощи, не ест больше ничего и так далее, или соки только пьет. Есть разные уровни поста. Человек должен выбирать для себя тот пост, который он может перенести. Не надо ломать себя постом. Переносишь, постись вот так. Если можешь полный, самый сильный пост – это сухой пост. То есть ни еды, ни питья, ни весь день. Это самый сильный пост. Но есть разные уровни поста, есть еще сильнее пост. Можно еще такие посты бывают, что ты ночь до поста не спишь, молишься. Потом сухой пост, потом ночь после поста не спишь, молишься. И потом только выходишь из поста. Не пытайтесь копировать такие посты. Я видел людей, которые так постятся. Но не надо имитировать. Надо просто жить своей силой. Не надо пытаться святых людей копировать. Завтра вот такой пост, 11-й день. Я не помню, восходящий или нисходящий.
Он чему-то посвящен?
Завтра многие насухо будут поститься. Ну, как бы это... Чему-то посвящен, а вот это вот... Экадыши – это пост, который посвящен духовному прогрессу. Он два раза в месяц, такие посты бывают, потому что Луна на 11-й день, когда заходит, она несет на Землю очень греховную силу. В этот день надо быть осторожным. В эти дни нельзя путешествовать, нельзя заключать сделки, нельзя, допустим, там какие-то, ну, такие, ну, опасно, ругаться нельзя в эти дни. То есть ругань становится просто зверской. Можно разрушить отношения. Поэтому эти 11-й день восходящей, нисходящей Луны – это опасный день. Надо стараться в этот день молиться больше, думать о возвышенном и меньше там, ругаться, выяснять отношения, там, воспитывать всех и так далее.
Насколько он начинается и заканчивается?
Ну, начинается до рассвета. Ну, то есть, вот как бы 6 утра – это начало. Заканчивается в 6 утра следующего дня. Ну, примерно так.
А вот я слышала, что определенные кадыши есть, значит, которые можно отмаливать родителей, зародителей.
Это факт.
А какие-то вот конкретно?
Да,
да. Завтрашние
кадыши? Я точно не знаю, надо смотреть. Он 100% есть цель. Но если вы хотите этой цели достигнуть, надо поститься по-черному. Не думайте, я там чуть попостилась, опа, дети отмолились. Ну, то есть надо столько сил вкладывать, сколько нужно вкладывать. То есть это должен быть очень мощный экадыш. То есть надо молитву читать там и все прочее. То есть посты бывают разной силы. Ну, не надо пытаться делать из себя героя. Постись как можешь и все. Постепенно силы накопятся, сможешь помогать детям, там, родственникам и так далее. Это же копится постепенно сила. Но каждый день, не только экадыши, а каждый вообще день в году он имеет свою силу. И соблюдение как бы аскезы в этот день дает какой-то неожиданный результат в судьбе, связанный с этой силой дня. Каждый день имеет свою силу. В понедельник эти силы распределяются. Допустим, понедельник – это день, в который человек постом достигает умиротворения, потому что этот день связан с Луной. Во вторник, когда человек постится, он достигает негневливости, он достигает способности прощать. Во среду, когда человек постится, он достигает способности гармонии с миром жить и с людьми, общаться правильно. В четверг, когда постится, человек достигает способности чувствовать цель, ставить ее перед собой и достигать. Когда в пятницу человек постится, он достигает способности быть счастливым в жизни. Когда в субботу постится, он достигает способности преодолевать трудности в судьбе. В воскресенье, когда постится, он достигает способности уважать себя правильно, правильно относиться к себе и к другим людям. Вот, пожалуйста, 7 дней в году. Потом дальше идут разные еще значения по другим показателям. По месяцам там. Бывает целый месяц благоприятно поститься, не только... Ну, и не полный пост соблюдать, а какие-то ограничения. Целый месяц бывает. Но я вам советую это делать в вашей духовной традиции. У каждого есть своя традиция, которая в сердце живет. Есть православные посты, есть мусульманские. У всех традиций есть посты. Не бывает, чтобы не было ограничений в пище. То есть любая традиция несет в себе это, потому что является большим благом. Ограничения в пище дают человеку силу. Что такое? Зачем нужны аскезы? Аскезы дают силу жить, преодолевать препятствия. Если человек ограничивает себя в наслаждениях, у него появляется твердость духа, сила. бороться с вредными привычками. Когда человека душат вредные привычки, он должен поститься и постом убить эти вредные привычки. Единственный способ – пост и молитва – это силу дает очень большую. Какие еще вопросы? Последний вопрос, да? Да, ничего страшного, не волнуйтесь. Не знаете. У вас сильная защита идет по женской линии, там очень возвышенные личности были в вашем роду. В этом нет никакого сомнения. Надо просто, это ваша защита, вот молитесь этой иконе. Все сели прямо, сейчас будем желать всем счастья. Кто-то торопится, может, по дороге домой можете пожелать всем счастья. Фанатики остаются. Сейчас нечто необычное будет происходить, уникальное. Почему? Потому что, когда мы вместе повторяем «Я желаю всем счастья», и мы, если очень смиренно настроиться, то общее настроение людей, когда человек не смиренно настроится, он как желает всем счастья? «Я желаю всем счастья! Я всем вам желаю счастья!» Знаете, это означает гордость. Никакого счастья здесь не будет. Как надо желать всем счастья? Очень смиренно, мысленно кланяться. Когда человек так желает всем счастья, он слышит силу других людей. И эта сила, она его очень сильно вдохновляет. Он чувствует, что люди вокруг огромной силой обладают. И это самое ценное вот в этом пожелании всем счастья, это почувствовать общий настрой. Потому что когда человек только думает о том, что он делает, он ничего не видит, не слышит вокруг. Понимаете? Как шоры надел себе вот так, лошадь скачет в одном направлении, ничего не видит вокруг. А вокруг белые лебеди летят, а ты скачешь, как лошадь. Надо как бы увидеть чистоту людскую вокруг себя, да? Иногда включаю, иногда не включаю. Сейчас не включаю. Раньше я по 2 месяца лекции читал, и люди привыкали ко мне. Я даже не то, что во время пожелания всем счастья, я во время лекции даже включал. Никто не пугался, всем нравилось. А сейчас люди новые приходят, я там что-то включаю, они боятся этот голос. Я поэтому перестал включать. Все сели прямо. Строились. Надо повторять, я желаю всем счастья, очень спокойно, не торопиться. Надо, чтобы голос из сердца шел. Знаете, сила человеческая, она всегда находится внутри, а не снаружи. Не надо кричать и эмоциями желать всем счастья. Надо найти ее внутри. Сила дается Богом. Сколько ни кричи, ни визжи, все равно сильнее желать счастья не будешь. Надо желать счастья сердцем, а означает искать силы с внутренней контакта. Когда ты очень искренне хочешь, чтобы все были счастливы, мысленно кланяешься всем. Постепенно Бог дает силу. Силу означает, что ты точно знаешь, что они обретут счастье. У тебя нет никаких сомнений внутри. Сила означает вера. Вера приходит сразу в звук. Когда ты начинаешь в звуке повторять все с верой, то сразу этот звук становится сильным, он меняет судьбы людей. И этот звук очень важно услышать. Когда человек слушает такой звук, его жизнь очищается. Даже если это его собственный звук. Надо понять, что такой звук не исходит от человека. Этот звук всегда имеет божественную природу. Поэтому, если ты хочешь получить сильный звук в своем сердце, надо кланяться и никогда не считать, что ты тут пуп земли. Надо просто желать всем счастья. И понимать, что счастье исходит из твоего сердца, а значит не от тебя. Там живет Бог в сердце. И от Него исходит счастье. Если Он хочет, то Он всех сделает счастливыми. А если ты недостаточно достоин, чтобы так произошло, то Он через что-то другое сердце сделает всех счастливыми. Поэтому, чтобы быть достойным, надо очень смиренно настроиться. И быть вместе со всеми, а не выпендриваться во время пожелания всем счастья. Хорошо?